Сегодняшняя тема будет называться «Лучшие годы». Лучшие годы. Школьные годы чудесные у одного, у другого детство чудесное. У кого, значит, золотая осень, у кого, в общем, что? У кого кто-то... Некоторые говорят, вот в армии было хорошо, а до и после было плохо. Ну, в общем, и что это за лучшие годы? Такое есть выражение «лучшие годы». «Я отдала за тебя свои лучшие годы». Какие годы самые лучшие? Золотая осень или там весна. Ну, считается, наверное, что лучшие самые годы это, которые с Богом, да? И вот веды говорят, что у Бога, оказывается, есть возраст. Вот Шачинанда же помнит, сколько лет Кришне по традиции. Ну, я, честно говоря, точно не помню, где-то 16-17 лет. Он так рос, до этого раз и дорос. А вообще это, Радхарани там вообще малолетка была, там 14 с чем-то там. И там записано каждый возраст, там у каждой там гопи такая, ну такая. Ну, самое главное, что юный возраст, не зрелый возраст, а юный. Он остановился на юности. И, наверное, вот это самый лучший. Ну, вообще, так ли это? И хорошо ли это, если у меня вот такой счастливый момент, а до и после непонятно что. Подготовка, ну, правильно ли это? И вот к этой лекции «Лучшие годы». Для чего я это говорю? Потому что многие люди говорят, вот лучшие годы прошли, они что-то ожидают лучшего. Все хотят жить в хорошем. Ну, обязательно, у кого не получается в хорошем, он либо мечтает, либо ностальгирует, вот что раньше было хорошо. Один по Советскому Союзу, один по своему детству. То есть есть люди, ну, по Советскому Союзу это люди, которые, я считаю, выше немножко уровня. Они не то что заполитизированы, они не только за самого себя думали, а еще за других. Ну и письмо меня подтолкнуло к этой теме Евгений Киреев. Это комментарий к «Миру славе». Пишет, все прям про меня. Вот. Вообще я не срисовывал с Евгения Киреева эту лекцию. Вот. По всем признакам до своих пределов дошел. Интересно, да? До своих пределов. А дальше что? Хоть и некоторые мне и завидуют, и своим сыновьям, в пример, ставят, радость от своего могущества у меня нет. Абсолютно. Даже наоборот, разочарование. И просить у него мало того, что не хочу, сам ненавижу попрошаек, а еще более ставящих в положение просящего. Но даже не знаю, что просить. Вот честно. Все или туфта, или суета, или никчемные понты. Ну так вот человек выражается. В общем, или как говорил Экклезиаст, суета. То есть не стоит моего внимания. Ну, и не хочется действовать, тратить свои там килокалории на что-то. О чем не подумаешь, ну и что? Да и прославляться в этом мире свиней и собак, знак вопроса. Ну, мир славе, что я говорю, что слава должна быть. Он говорит, и славиться даже не хочется. Но через 11 часов он исправился. Через 11 часов он пишет. А вот и соврал. В этом году, наконец, клубника у меня за уход вознаградила. Урожай отменный. Через забор... Дачу молодые купили, не умеют еще, но старается. Детей у них целых 3 штуки, позавчера и 4-м разродились, отсыпал им ведерко. Девчонка мелкая совсем, ручонками, да еще глазюки такие, а со всех сторон спасибо. А мне внутри все так, аж чуть не до слез. Вот ничего и не надо больше. То есть, с одной стороны, вот смотрите, у человека меняется настроение. Через 11 часов что-то вот он... с людьми пообщался, что-то им дал, и уже ничего и не надо. Не получил, обратите внимание, отдал. Ну, все ли могут вот так вот, аж ничего не надо, аж до слез все хорошо? Нет, я думаю, именно те, кто, как тут пишется, дошел до своих пределов. Что такое дошел до своих пределов? Есть такая штука, которая называется прарабдха карма, которая состоит из 2 частей, ну, которая так, это сплав моих долгов и сплав того, что я... где-то назавидовал в прошлой жизни. Ну, назавидовал, но не успел. Не долюбил, не догрелся, не доел, не доразвлекался. Ну, где-то видел, самому хотелось, но не успел, помер. И вот эти мои желания, вовсе не Божьи, вовсе это не относится к долгу, к дхарме. Просто у кого-то увидел. У кого-то увидел, решил попробовать, но не успел. И вот мне дается возможность это попробовать к Богу к духовности не относится, просто вот такой Бог по его милости. И по его милости также мне дается тело, которое способно отдать все долги. А прарабха карма относится не только к телу, но относится еще к стране, где я родился, что там были такие условия, и там были такие экономические какие-то условия. Ну, то есть, что ж я мог это все сделать? И вот, если человек обнуляется, то есть он все отдает и все получает, и попробовал, ну и все нормально, больше мне ничего не надо. Он доходит до своих пределов, до своих пределов. А что дальше? А вот дальше интересно. Дальше он или берет Божий вариант, который ему дает, и становится там аватарой, или овеша-аватарой, точнее будет сказать. То есть Дух Святой начинает работать в нем не на аварийном таком режиме, подсказывать, как чего отдать и как лучше наслаждаться, чтобы ну, новых там вещей не назавидовать, и чтобы это было более-менее ну, прилично, никого не обидеть. Вот, это аварийная такая, а он просто, что надо делать, и вот тогда начинаются вот реальные чудеса. Но не все люди, то есть дальше беспредельность идет. Но люди, которые почему-то игнорируют этот вот Святой Дух, ну, по разным причинам могут игнорировать, а остановка называется за неимением препятствий. Непонятно, куда двигаться. Все, что надо, достиг, все, что надо, отдал. Я никому не должен и сам не хочу. Как этот Макаревич поет, и тут он встал, не сделал шаг, помните, да? То есть, помните, да? Открытый путь, страшнее был, чем лютый враг. Вот, и... То есть, что нам обязательно надо препятствия? Понимаете, мы не знаем, что делать со свободой. Возникает вот такой момент. И обычно... К этому времени не то, что я вот это второе рождение. Второе рождение это если я рождаюсь свыше, если начинаю действовать как свыше. Но мы более-менее худо-бедно исчерпываем все свои желания и раздаем все свои долги более-менее. Но если не идем в уголовный преступный мир или еще куда-то, ну где-то в возрасте, который начинает называться там кризис, возраст, кризис. Мы не знаем, что куда дальше делать. То есть весь пыл юношеский куда-то уже задевался, я пылко хотел всем все угодить, себе там набраться, что-то из себя представлять, уже как-то ничего не надо. И вот этот вот, и есть британские психологи. Ну, когда я читаю британские психологи, у меня всегда улыбка, потому что, во-первых, это британские психологи, а Британия это такой странный островок, понятно, да. И они что только не изучают. Когда там спариваются скунсы, вот такое вот, и причем это 25 лет затрачено. Ну, странные вещи. Ну, вот они вот изучают. Итак, британские психологи, заметка такая, в результате социологического опроса и анализа полученных данных выяснили, что же они выяснили, что наиболее счастливым и продуктивным периодом жизни человека является возраст, угадайте какой, между чем и чем. Наиболее, еще раз, продуктивным и счастливым. То есть не просто счастливым, потому что счастливое детство есть, а еще и продуктивным счастливым. Ну, не буду томить, потому что долго они выясняли это и выяснили, что между 30 и 42 годами. То есть отведено 12 лет. 12 лет счастья со всей жизни. Вот. Ну и в частности, по утверждению специалистов, наиболее удовольствие от молодости и свободы внутренней девушка испытывает в 23 года, парня в 25, в 30 лет. И парни, и девушки начинают более тщательно следить за своим здоровьем, избавляются от вредных привычек. Ну, бурная молодость, ничего не страшное, а потом вот, то есть это в 30 лет ну, мозг появляется, наверное, да? В 31 год и мужчины, и женщины чувствуют уверенность в собственном теле. Идиллия в отношениях с партнером наступает, однако, только к 40 годам, не в 31. А на 38 приходится пик карьеры. Пик карьеры. Это знаете, что такое пик? Когда человек забрался на вершину горы, следующий его шаг вниз. Я однажды там занимался там нунчаками, знаете, что такое нунчаки, да, две такие палки, и вот махал, и думал, вот если я сейчас их ими так хорошо махаю, то там это карате, сайкен, тёкидзуки, урамаваши ге, то что я буду через 10 лет из себя представлять? Вообще танк. А потом прошло полгода, на этом все закончилось, и я охладел к этому и больше к этому не возвращался. Вот. Казалось бы, и мы на пике карьеры, а обычно думаем, что это ж только начало, а выходит, что это вообще был твой максимум. Почему был твой максимум? Потому что это, наверное, не твое. Я хочу сказать сразу такой момент, что вот этот вот список, который я читал, я его дочитаю до конца. К кому он вообще относится? Ну, вот на 38 лет приходится пик карьеры, удовлетворения от рода занятий, занимаемой должности. Еще через 4 года, к 42, наступает исполнение мечты о зарплате. В этом возрасте, как правило, люди довольны своим материальным положением. Вот я хочу сказать, вот эти вот психологи, они кого они диагностировали? 100% они диагностировали людей, которые занимались всем понемножку, но кое-что не делали регулярно. А что они делали регулярно? Ведь мы достигаем, а регулярно это значит практически всю жизнь. С глубокой молодости до глубокой старости. И тогда что-то из человека выходит. Скажу, что выходит счастье из него, и он даже может осчастливить других. Обычно люди регулярно спят, едят, испражняются. И практически больше ничего. Все остальное они делают нерегулярно или какой-то кусок времени посвящают этому. Бывает, ну, несколько лет. Одна работа, вторая работа. Но если человек начинает делать регулярно что-то, так же, как есть, пить, то есть без выходных, без каникул, без ничего, он в этом хочет, не хочет, а достигает. Что он может делать регулярно? Ну, например, если он регулярно будет закаливаться, то он, какой бы он ни был, вот Суворов, например, как пример, вот такой чахлый был в молодости, а к старости он спал на снегу вместе с солдатами. И то есть у него было нормальное здоровье, которое считается, что оно вот в юности здоровье, а к старости здоровья-то нет. Нет, у него к старости. Почему? Потому что он, ну, человек военный должен являть пример для солдат, ну и, значит, занялся собой чем? Регулярно. Будешь обливаться холодной водой регулярно, потом ты почувствуешь к этому вкус, потом ты без этого, ты в этом чего-то достигнешь. Я хочу сказать, от того, что мы едим, испражняемся и спим, это на наше счастье не влияет. Это просто уход за вот этой вот машиной. Ну просто она вот в порядке. Если нарушать эти вещи, она будет просто не в порядке. И то эта машина свое возьмет. Как бы ты там не держался, не спал, на посту солдаты даже засыпают, да. Как бы долго бы не ел, я знаю, что вот решил взять, вот я решила похудеть, одна женщина. Потом она как закончился пост, она пополнила просто взрывообразно. Она как начала вот так вот есть. Поэтому организм свое возьмет. Не надо, и вот его не обхитришь. Это касается сна, это касается или бессонницы. Вот бессонница, не надо с ней бороться. Организм свое возьмет. Но кроме этого, и это вообще не твоя забота. Поэтому, ну, слушайся его, он не глупый. А играешь ли ты на скрипке регулярно? Или, ну, занимаешься ли ты боксом? Или регулярно, или пишешь ли ты картины, вот что ты пишешь, пишешь ли ты стихи, вот то, что ты делаешь долго, это будет у тебя расти, 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 но это долго ты можешь делать только, кто может делать долго это все? Хозяин вечности, Бог, наверное, да, это талант, то есть ты не можешь долго практиковать что-то, ну, без таланта. Ну, допустим, поправишь ты свое здоровье, если тебе врачи прописали там пробежки, или там увеличишь свою память, или что-то такое, но это не решает вопроса, потому что ты все равно долго это сделать не можешь. Ты можешь долго делать только то, что Бог тебе даст. Вот это доля твоя. Доля, когда я имею долю твою, тогда я счастлив. Слышали такое, что вот, а ты в доле, да? Вот два человека что-то делают. И они что-то сделают, у них какой-то продукт, у меня 50%, у него другой процентов. Можно быть в доле, а можно быть в курсе. Человек, который ходит просто на работу, работает на какого-то хозяина, он в курсе. Но когда, что касается денег, хозяин хочет, даст ему эти денег, а хочет, не даст этих денег. И он решит, скажет, а на этот месяц, ребята, придется потерпеть. Потому что у нас аренда, у нас там тарифы, там доллар подскочил, там производственная необходимость. Потерпите, будет взывать к какому-то патриотизму, но он решает, потому что есть пайщики долевые. Есть ли твоя доля участия в этом жизни, или ты в курсе? И людей, которые в курсе, их в качестве, их всегда ободряют. Собирают корпоративные вечеринки, дают какую-то кепку, где написано там название предприятия. Вот, и человек рад, что и он думает, что он в доле. Ему говорят, да. Я помню, директор базара собрал уборщик. Уборщики, знаете, вот подметали вот это. Сказал, мы с вами одна команда, потому что придет вот это. И они говорят, да, они такие, как он, какой-то такой большой петух, а они как такие наседки. Они такие, он им угостил мороженое, и они там, говорят, кому пиво, пожалуйста, пиво. Но надо убрать очень хорошо, потому что будет комиссия. Конечно, они убрали очень хорошо, их почтил вниманием директор базара. Но разве они в доле? Да нет, они на зарплате. Если им что-то он с широкого барского плеча что-то там и выделит, там, а он выделял бывало, то... Его вообще доходы, это, ну, они не поддаются описанию, никто их вообще не знает, откуда эти доходы. Он сам лично говорил, передвижение каждого киоска, это без меня не проходит. В общем, место такое, рыбное, скажем, да? И говорит, и вы, мы с вами в одной команде, в какой вы в одной команде? И так вот есть люди в курсе, и вот мы все в курсе и думаем, что в доле. И вот эти люди, у них есть своя... Ну, вот, куски счастья. И вот всем это счастье нужно. Или помните вот такое, белое солнце пустыни, да? Помните, да? Пришел этот Сухов и сказал, ну что, пулемет дашь? Он говорит, не дам, ребята, пулемет самому нужен. Вот если б я с вами пошел, разница, да? Вот если б я с вами пошел, разделил бы, тогда мне пулемета не жалко. А так мне жалко пулемет. Вот если б я с вами в доле был, он говорит, ну что, пошли? Ну, пошли, они выпили еще чуть-чуть и пошли. Вот. В доле, то есть понимаете, в доле быть очень важно. А что такое быть в доле? В доле это значит разделять ответственность. Ответственность это когда, то есть смотрите, вот рецепт счастья, вот когда. Когда это не зависит от возраста, когда вот, как это, лучшие годы. Когда лучшие годы, когда у тебя максимум ответственности, когда ты больше за все отвечаешь. Вот за все. И люди, которые хотят быть счастливы, иногда они делают несчастным других, потому что они подсознательно знают эту формулу, и они начинают всеми командовать, типа их ответственность. Но ответственность, ну, настоящий, как это, ну, хозяин, настоящий там директор, настоящий лидер, он наоборот делегирует ответственность. Делегирует ответственность. Он берет ответственность за людей, чтобы его ответственность, чтобы они были счастливы, а не чтобы было все сделано. И вот такие вот люди... Ну, просто рассказывают всем, кому что делать, и от этого они счастливы. Но это счастье немножко попахивает садистским уклоном таким, потому что, ну, подавляется счастье других. Настоящая ответственность, когда мне Бог что-то говорит, и всегда это новое, а не по инструкции, и я это делаю, и, конечно, все будут против и немножко недоумевать, и я только за это отвечаю, вот тогда будет вот это счастье. Но это как раз вот зона таланта. Ну или в крайнем случае, раз предложение какое-то на каком-то производстве. Вот. Итак, лучшие годы. Ну вот допустим, лучшие годы. Знаете, лучшие годы иногда, это мое понимание, лучшие годы это когда ответственность. А некоторые понимают, лучшие годы это когда ничего не надо делать, надо мной никого, никто не стоит, затылок не дышит, и у меня масса возможностей, и у меня есть выбор. Выбор. Потому что когда уже впрягешься хорошо, возникает такое слово «надо», причем это очень аргументированно слово «надо», потом все это превращается в рутину. То есть люди, которые счастливые годы, это они под властью мечты. Вот у них какая-то мечта, что делать, а это под властью рутины, под властью суеты-сует. И суета-сует – это очень страшная вещь. И она всегда аргументированная, там тысячу аргументов, что именно так надо, она не просто аргументирована, она подстрахована. То есть, если ты будешь заниматься этой суетой, никто тебе против не скажет, давай, 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 потому что, но когда ты будешь заниматься своей мечтой, возникнут очень множество «но», а надо ли, а надо ли, и эти «но», как ни странно, возникает и, как это, генерирует их именно вот эта суета, суета, потому что ты привык, ты распыляешься, распыляешься, и нельзя сказать, и нельзя сказать, что ты вообще бездельник. Ты делаешь, но ты делаешь, но ты же несчастен, потому что ты не делаешь то, что ты должен делать. Ты делаешь много вещей. Ты всем угодил, но ты не делаешь то, что должно делать, то, что Бог. Ты вот, и потом, как это говорят, как же это говорят, это как закалялась сталь. Мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Потому что суета-суета, но поддержание. А поддержание это сродни какой-то подготовки. А когда ж ты вперед прыгнешь? Когда ж ты что-то изменишь в этом мире? Потому что ты изменяешься, когда изменяешь мир. Сам по себе ты не изменяешься. Если ничего ты долго не меняешь, ты деградируешь. И это прежде всего, чем... симптоматика, у тебя портится настроение, вот одно и то же, рутина, она тебя просто проживает как ржавчина, ты не обновляешься, ну ты, в общем-то, ничего и не делаешь. И вот лучшие годы, когда есть возможности, понимаете, рутина может быть так тебя закабалить, это надо, может быть, таким стать железобетонным, потому что реально надо. Я заключил договор, теперь ну, вот заднюю давать как-то и неудобно. Ну вот заключил договор, да, а есть такое, что подписываешь контракт. Если ты подписал контракт, а ты завтра говоришь, а я передумал. Они говорят, нет, у нас производство пострадает. Вот, и, а вот лучшие годы. И на что, смотрите, и на что люди их тратят. То есть бывает, что рутина так проглотит тебя, что из нее вырваться не... Ну, вот так вот на раз-два не получится. Но лучшими годами люди почему-то, я считаю, неправильно называют как свободные годы. Вообще, вот на что ты их тратишь, эту вот свободу? Ну, понятно, на что. Люди хотят... Это перекликается с предыдущей лекцией, мир славе, хотят вот кому-то угодить, хотят быть хорошими, хотят быть героями, хотят быть, ну, кем-то вот быть хотят. Они как-то хотят позиционировать себя, потому что у них огромный потенциал, просто огромный потенциал. Много лет, много здоровья, непотраченного, много сил, иммунитет еще не испортили ничем, не скурились еще, не спились. И вот он здоровый, красивый, умный. И что? И что? А что ты сделал? Ты движешься или нет? Ты можешь быть вот этим красивым, умным и так далее, но не двигаться, потому что движение обеспечивает не вот это. Итак, значит, я сразу скажу вот определение, которое я считаю главным. Что такое лучшие годы? Это годы, которые ты не потратил на ерунду. Лучшие годы твоей жизни, это которые ты не потратил на ерунду. И неважно, тебе было тяжело, трудно, больно, весело, но ты про них всегда будешь вспоминать. И это твое прошлое, это твоя личная история. И из этой истории, когда ты это вспомнишь, что вот это было не зря, в каком бы ты ни был плохом положении, достаточно тебе это вспомнить, эти лучшие годы, тебе уже становится хорошо, и у тебя появляются силы совершать что-то. Совершать что-то. Мне рассказывал один человек, вот устраивается на работу, приходят, и одни люди начинают ну, показывать себя. Знаете, вот когда на зоне приходишь, тебе надо показать себя, что ты вот, ты вообще-то молодец, тебе палец в рот не клади. Хорошо, что если у тебя там 10-я ходка, там тебя все знают, у тебя есть там протекция, а если нет, если ты первый раз, тут надо держаться. И как ты себя покажешь, так вот и будет. Вот. А некоторые на сегодняшнем предприятии так приходят и то же самое ведут себя просто как на зоне, как в тюрьме. Они себя показывают. И вот один мне человек рассказывает, вот я на первом предприятии, на втором я уже нормально, но все равно начинаю показывать. И говорит, вдруг приходит один человек, который моложе меня. Он приходит, и он такой спокойный, он, от него просто веет спокойствием. он не пыжится что-то из себя показать, просто так такой спокойный, если на него люди смотрят. И как-то понятно, у него за плечами есть какой-то серьезный опыт. Серьезный опыт. И он не пытается даже чего-то, не пытается чего-то людям доказать и показать. Он не беспокоится за свою шкуру вообще. За свою шкуру не беспокоится, вот как ребенок. Ребенок, да, он вот ничего не боится, да. Ну, что-то не так, он закричит. Или там какой-то котенок, он не боится ничего. Взрослый человек или боится, или не боится, в зависимости от своего опыта. Если у него есть такой опыт, что на него как-то, ну, как это говорят, наезжали, он как-то давал отпор, он понимает, что он может отбиться психически, физически, там... Если у него есть такой опыт, он не боится и ходит так спокойно. И все понимают, что, наверное, он человек с таким прошлым, что ну, сразу вызывает уважение. Или человек с плохим прошлым, когда его там били, унижали постоянно. И вот, допустим, он приходит на предприятие какое-то, а в нем, и он начинает вот так, знаете, шугаться. Вот так, шугаться. В нем это говорит, ну, вот тот плохой опыт, негативный опыт. Негативный опыт. И то, и другое, ну, плохо, потому что и хороший опыт, и плохой опыт, это то, что было, это да, это хорошо, но сейчас, потому что, знаете, Бог не находится ни в прошлом, ни в будущем, Он находится сейчас, джекпот находится сейчас, джекпот находится сейчас. Недавно показали мне, вот как джекпот, про ролик. Один говорит, посмотри, как вот на зоне там, да, вот на зоне, и показывают там, пахан заходит на зону, потом молодой заходит на зону, и показано, врач приходит на зону, приходит человек, говорит, здравствуйте, и все так смотрят, ну там же как-то скучновато, да, сидеть взаперти, даже 20 человек, дышать нечем, и тут заходит новое лицо, и он так здравствуйте смотрит. А там вот у них этот смотрящий, там в самом каком-то углу сидит, и он как-то задыхается, видно, что ему сейчас не до кого. И он вдруг между этих зэков так уверенно проходит, профессионал, и говорит, ты куда? Ну, всякие там слова обидные на лагерном языке. Он говорит, я врач, ему плохо. А это оказался вот ихний там пахан. И он так раз, реанимация, и тот говорит, и как-то так, а у него сердце, он как-то вот так вот, ударил кулаком и говорит, ты чего? Он говорит, тихо. Парень говорит, мне так полегчало. Вот это он поймал джекпот, понимаете? Он знает, кто он талант, он дефицит в этой сфере. И он сразу себе появил все полное уважение. Джекпот. У каждого есть джекпот. Куда бы вы ни появлялись, новое место. То есть это Бог меня приводит как какое-то качество, которого не хватало там. И вместо того, чтобы что-то нравится, надо посмотреть, что я могу, я сразу это вижу. Другие просто это даже не видят, у них какие-то другие задачи. Вот джекпот. Итак, лучшие годы – это годы, которые ты не потратил на ерунду. Что такое ерунда? Это доказывает, что ты хороший. Это доказывает, что ты такой бесстрашный. Это показывает, что ты нужный. Это показывает, что ты всех любишь. Это показывает, что ты духовный. Не надо ничего показывать. Покажи, что ты умеешь делать. То есть, и по-другому, если так сузить вопрос. Лучшие годы – это годы, которые соответствуют твоим делам. Не делам, которые вот могут понравиться, а твоим делам. Твоим делам, которые Бог поддерживает. Потому что годы не вернуть, время не вернуть, потому что мы же, ну вот, живем так, конечно, как бессмертно, а если ты завтра умрешь, а если завтра Бог спросит, а ты на что потратил вот эти годы, а ты вообще все сделал, о чем я тебя просил, да, а уже все. То есть надо, конечно, планировать на вечность, но жить так, как будто завтра не будет. Завтра не будет. Это означает, это знаете, раньше вот были телескопы, которым их старались помещать куда-то высоко в горах, чтобы атмосфера не мешала. А сейчас телескопы снабжают лазерным лучом, и этот лазерный луч как-то вычитает эту атмосферу. То есть можно в любой низине ставить телескоп, и он так, звезды видно, как будто атмосферы просто и нет. Так вот, если ты, то есть вот узкий такой пучок, и вот эта атмосфера, вот этой вот рутины, чтобы тебе не мешало, потому что рутина, но оно каждый день. А что тебе сейчас делать? Вот представь, завтра ты помрешь. И сразу, это на крайний случай, если ты вдруг тебе рутина заест, значит, вспоминай вот это вот. Сразу мозг у тебя как лазер, ты сразу поймешь, что тебе надо делать. Вот. Некоторые думают, понравится. Я умный, красивый, сильный. То есть, ну и, соответственно, поумничать в обществе. Женщины красятся, мужчины ходят на железо, качаются, чтобы в нужные места, ну, которые вот, чтобы были видны, показать, что вы, ну, смотрите, я же нормальный. Ну, знаете, множество красавиц ежедневно выбрасывается через в окно с 9-го этажа. Вот множество. То есть это им не помогает. А им множество умных философов просто бездомные есть. Бездомные. И они бездомные не потому, как, то, что, как Диоген, что он решил там в бочке жить. Его там не надо евро-квартиру какую-то. А потому что им просто квартирный вопрос. Вот. И, а сколько сильных побили? Да? Не счесть, да. Сколько сильных побили?
У меня был друг, черный пояс по карате, так он без звездюлей, как без пряников был.
Да? Да? Вот, ну, очень черный пояс, наверное, у него был. Вот, то есть, смотрите, умный, красивый, сильный, это хорошо, но ты не активированный, тебя защищает не красота, сила и вот твое блестящее остроумие. Тебя защищает дхарма, твоя дхарма, не какая-то вычитанная, какая-то нужная, твоя дхарма. Ты должен быть активирован, потому что если ты не активирован, ты умный, красивый, сильный, но ты стоишь на месте, ты как вот белка в колесе, ты ничего в жизни так и не успел сделать, ну кроме как понравится, это вообще не всем, наверное, а это как-то вот обидно, быть таким хорошим. Потом ты смотришь, я не помню, но в Библии где-то написано, что не самым быстрым достается финиш, я как-то своими словами, не самые там богатые что-то преуспевают, а вот какая-то вот есть удача, и вот эта удача в чем? Эта удача как раз тебе надо включить. Кроме кушать, ходить в туалет и спать, что-то ты должен делать регулярно. И никакая рутина тебя не должна от этого отвлекать. Если рутины очень много, ты завяз в ней, как в колючей проволоке, встань ночью, потихонечку начинай делать, и твое дело, вот это Божье дело, оно растворит эту рутину, вот увидишь. В общем, успех — это когда Бог включается в нашу жизнь, ты должен его включить в нашу жизнь и в свою, и тогда будут перемены. И пока ты не найдешь свою цель, ну как-то получится, что все тебя будут обижать. И надо правильно. Это потому что, чтобы ты прекратил ползти по жизни и научился летать, обрел крылья. Поэтому тебя немножко обижают. На самом деле тебя не обижают, тебе просто говорят, ну пинают, ходят, хватит ползать. Ты уже... Потому что вот жизнь — это полет, это чудо. И не прославляя Бога чудесами, может, когда ты еще не живешь. Что значит, я имею в виду, не прославляя Бога чудесами? Это же я говорю о лучших годах жизни. Лучшие года жизни — это когда я прославляю, ой, слава Богу, слышали, да? Так слава Богу — это когда кармические взаимосвязи нарушаются и какая-то удача, я прямо вижу его присутствие, он вмешивается в мою жизнь. Вмешивается в мою жизнь, и тогда я его прославляю. Потому что если нет чудес, то нечего его и прославлять. Потому что он проявляется именно как чудеса, а не как это. То, что по карме заработал своим непосильным трудом, тут Бог-то ни при чем. Это просто ты, ну, глупый человек. Вот. И, в общем, можно сказать, по большому счету, что без Бога ты еще даже не джива. Ты кармическое существо, заготовка для жизни. Потому что карма — это движение смерти. Ты... Мы говорим, джива, да, джива. Чтобы джива, еще надо быть дживом. Ты должен с этой кармой что-то сделать, потому что... И это не то, что мы говорим, вот есть люди, есть дважды рожденные, дживы, даже есть насекомые, есть даже, ну, животные. Животные, они живут чудесами тоже, потому что ну, они что-то делают для того, чтобы быть здоровыми. А отоспался и все, да, как на собаке все, как говорят, зажило. Вот эти чудеса мы просто привыкли, как должны их воспринимать. Просто для человека, человек должен что-то еще и сделать. Что-то еще и сделать, кроме того. И в том, что он должен сделать, тогда, когда чудо его будет сопровождать, вот тогда мы благодарим Бога. Но некоторые благодарят Бога, что вот слава Богу, что сегодня еще дожил и меня там не бросили никто, и здоровье меня не бросило. Вот. И жизнь для человеческой формы жизни это, ну, жизнь это вопреки, а не потому что. Потому что карма это движение смерти, потому что это движение по инерции, это движение не против течение, даже рыба против течения, видели, да, вот кто там рыбой баловался, против течения она всегда плавает. По течению, ну когда она плавает? Когда только вот у них марш-броски такие есть, против течения. Иначе ее снесет всю в море и без рыб, без реки опустеют, да? Все против течения должно быть. И если языком физики сказать, это есть квантовая физика и физика твердого тела. А языком религии квантовая физика называется духовность. Вот. Некоторые могут обидеться, религиозные люди. Ну, наука говорит, вот, духовность это квантовая физика, да и все. Это физика просто другого порядка. А то, что мы говорим, кармическое взаимодействие, это физика твердого тела. А какая разница между тем? Ну, на самом деле это, можно сказать, что карма это сложно замаскированный механизм сокрытия отсутствия свободы воли. Карма это сложно замаскированный механизм. Мы говорим, ну по карме, куда ты денешься? Вот гороскоп такой нарисовали, куда ты денешься? Сложно замаскированный механизм, но цель человеческой жизни, значит, ну расстаться с этим механизмом. И уровень жизни, значит, у тебя какой? Либо физика твердого тела, либо вот эта квантовая физика. На самом деле это уровни сознания. То есть уровень жизни это не размер зарплаты. Уровень жизни это уровень сознания. Уровень сознания, какими категориями ты мыслишь. Вот. И говорят, вот есть материальное счастье, есть духовное счастье, потому что мы же говорим о лучших годах, лучшие годы, да? Вот. Ну, материальное или духовное. Ну, я думаю, что для человека счастье только духовное. То есть физика твердого тела для него не есть счастье. И материальное счастье это отсутствие несчастья. Просто когда человека не бьют. То есть, ну, комфортное рабство, когда комфортно, он говорит, вот это счастье, да. Ну, это же, можно сказать, не совсем человек или не совсем он жив. Вот. Но я что хочу сказать, чтобы никого там не расстраивать, потому что на каждом уровне все-таки есть свое счастье. Почему? По той простой причине, в силу того, что Бог, Он есть на всех уровнях. И в связи с этим, лучшие годы, это годы, когда ты был на своем уровне. Потому что только на твоем уровне будет сидеть рядом с тобой Бог. И делать всякие там фокусы. Если ты почему-то вперся на другой уровень, или выше, или ниже, например, ты способен на большее, а тебя просто используют там чистить картошку, или мыть полы, или все такое, наставляют это каким-то крутым служением, а ты способен там на большее, ты будешь, конечно, несчастен. Ну, другое дело, ты это как для разминки это сделаешь, может быть, но если это твое основное время будет занимать, ты будешь несчастным. Ты также будешь несчастным, если ты уровнем выше, потому что там тебе неинтересно. Неинтересно. Знаете, как вот есть такой этот ученый, мой однофамилец, Сергей Савельев. Он рассказывает, что люди отличаются собой, между собой где-то в порядка 40 раз. Если, например, физически один человек в два раза сильнее другого, да, ему ничего не стоит его забороть. Ну, в два раза, да, ну в полтора даже. А представляете, в 40 раз. Так вот, мозги, они в 40 раз. Почему? Одни доли развиты, у другого не развиты. Чтобы музыку понимать, там какие-то доли должны быть развиты, какие-то там задние, передние, я не знаю. Вот. Если они не развиты, как ты там не слушаешь эту музыку, она тебе просто не понравится. не понравится. Бог там, где у тебя что-то вот развито, и у всех оно развито другое. И поэтому занимайся своим талантом, там будет Бог, там тебе будет нравиться, там даже где другие не будут находить никакого удовлетворения, ты будешь находить наслаждение. И мало того, что ты наслаждаешься от этого процесса, ты всех будешь радовать. И как определить, что ты... То есть лучшие годы – это годы, когда ты был на своем уровне с Богом. Вот. А как определить... Это когда от тебя исходит радость, порядок и что еще? Что еще? Мало, что ты радостный и порядочный, что все на место. Польза. Польза – это какой-то еще прибыток от тебя исходит. Ты что-то чем-то делишься. Ты не просто сам себя обеспечил и пошел дальше. И вот что значит приносить пользу, например, для... Божьего царства, да, как вот Отче наш, например, да придет царствие твое, как на небе, так и на земле, вот ты должен его излить. Что значит приносить пользу для Божьего царства? Ну, например, что значит приносить пользу для Божьего царства, которые мы, вот эта земля, там другие планеты, это все Божье царство, и что значит приносить пользу? Ну, например, это означает, что вокруг тебя не было место содомскому греху, например, потому что написано, что содомия это как-то вот Бог не любит. Сатанистам, чтобы не было эксплуатации и страха. И вот когда и где ты вот по этому поводу как-то борешься и расширяешь, потому что расширять Царство Божие не надо, Бог сам его расширяет как надо, ты просто следишь за его порядком. За его порядком, что тут был порядок. Вот. И по этому поводу, вот, например, как вот люди приносят пользу для Божьего Царства. Новости из Киева. Как сообщается на странице ЛГБТ-движения «Киев Прайд» в Фейсбуке, 19 июня в Киеве на гостей Прайд-хауса были совершены нападения группы неизвестных. По словам пострадавших, нападавшие распыляли перечный газ, словесно оскорбляли и били ногами. Пострадавшие подали в полицию. Организации напомнили, что для обеспечения правопорядка Киев Прайд взаимодействует с полицией. Полиция принимает дополнительные меры по обеспечению безопасности на пути к ближайшей станции метро Тараса Шевченко. Оргкомитет Киев Прайд просит посетителей и посетительниц Прайдхауса быть внимательными и следовать инструкции по безопасности. Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко и президент Украины Владимир Зеленского просят принять решительный ответ насилию и выразить свою позицию по обеспечению проведения мирного марша равенства, который запланирован на 23 июня. Как сообщалось ранее, на Украине хотят создать госслужбу по свободе совести. Вопрос, кто хотят? Может, свободу от совести, да? Вот народ показывает, что вот он не хочет. Не хочет. Народ показывает. Если бы народ хотел бы, чтобы вот это все было, их, я бы думаю, не охраняли. Ну, народ, похоже... То есть, мало быть красивым, сильным и умным. Надо быть активированным. И надо иметь... Скажу по-другому. Если я красивый, умный и сильный, я это оружие. Но мало иметь оружие, надо уметь им пользоваться. Например, я имею оружие слова, да? Слово это оружие, конечно, без сомнений. Слово можно убить, слово можно вылечить, вовремя, если сказать. Но, например, вот приходит человек и говорит, а вы знаете, там вот эти вот, вот там этот Киев Прайд, там и вот и они там это, и... или приходит человек в медучреждение, а там повыгоняли всех старых этих еще советских медиков, набрали новых, а те уже заточены, их уже обучили, что вот надо вот это пичкать, а это уже давно не лекарство, это даже уже убийственные препараты. И он им рассказывает, они смотрят на него, как на барана, извините, и потом он всем рассказывает, что медицина пропала, и вот он всем это рассказывает. То есть он красивый, он может доказать. Но что он делает? Он распространяет информацию, что все пропало. Да не все, ничего не пропало. Просто ты не умеешь говорить. Надо, как говорил этот Жеглов, вместо встречи изменить, там спрос, он дорого стоит. Надо вовремя говорить слово. Надо говорить тому, кто готов к этому. Потихоньку. Нам же надо быстро. Когда мы хотим, мы узнали информацию, нам надо быстро обо всем рассказать, как надо, а вот сейчас оно не как надо. Мы на самом деле, в этом есть подсознательное желание, ну просто сказать, смотрите, какие вы все глупые, а я такой вот умный. И обычно это делают люди, которые не активированы в своем таланте. Они узнали какую-то сенсацию, ходят, донести ее не могут, и более того, они просто прославляют беспорядок, то есть прославляют дьявола, получается. То есть мало быть красивым, умным, молодым, там, то есть оружие, надо уметь еще стрелять. Надо уметь этим пользоваться. Ты, когда вот, а у них же горит все в груди вот такое. Знаете, когда у тебя что-то такое горит в груди, это огонь, это хорошо. Потому что когда, пока он у тебя горит, ты независим как бы от окружающей среды. Но если он у тебя погорел немножко и пропал, значит это ну, не от Бога огонь. А если от Бога огонь, он тебе горит тебе круглосуточно, ежегодно, каждый год от рождения до всей жизни. И вот тогда у тебя вообще нет проблем, лучшие годы жизни. Лучшие годы жизни, когда у тебя горит и огонь, и пока огонь горит, да, как у Макаревича, пока каждый его по-своему хранит, помните, да? Пока он у тебя горит, ты в порядке. Пока ты не зависишь ни от кого. Не зависишь. Свобода. Вот лучшее время. А что такое не свобода? Это рутина. Рутина. И рутина гасит остатки твоего вот этого. Вот. И, например, еще вот. Ну вот, говорят, лучшие годы вот в Советском Союзе было, да? Ну, я уже говорил, что Советский Союз, он разный бывает. Есть до Сталина, есть после Сталина, есть во время Сталина. Вот во время Сталина население СССР выросло на 62 миллиона человек. То есть, лучшие это годы? Ну, наверное, лучшие, да? Всем разрешалось там какое-то свое хозяйство. То есть, народ не выжимали там, как это... Со 147 миллионов человек по переси населения СССР с 1926 года, как раз там вот эта резня вся закончилась, еще даже немножко не закончилась, до 209 миллионов по переси населения 1959 года. Представили, ну понятно, не было безработицы, цели снижались, квартиры выдавались бесплатно. Многие вещи там в садике, пионерские лагеря и так далее. Мы это знаем, да? Вот. Но я хочу задать другой вопрос такой, коварный. А вот война 1941-45 года, это лучшие времена Советского Союза или нет? Вот я хочу сказать, да, там 20 миллионов, кто-то говорит, 25 миллионов там погибло. Да, волю не ели, предательство, все что угодно было. Но лучше эти времена или нет? Вопрос. А может быть это вообще самые лучшие времена Советского Союза? А? Такой коварный вопрос. Я хочу сказать, что, например, когда у меня были худшие времена, я сейчас их считаю лучшими, у меня была цель. Вот там была цель выжить, там была цель надавать там немцам по морде, да? Хотя это на самом деле не Гитлер все устроил, это понятно. Он просто на пике был, финансировали его там совсем другие это, кланы. Вот. Или я, например, вот знаю афганцев, которых воевали, и которые выпивают и говорят, мы хотим забыть там все это. Афганцы, они видели кровь, стреляли, в них стреляли, они стреляли. Вот. Но когда они сталкиваются с какой-то бюрократией, с какой-то... с волочными какими-то моментами, когда люди просто заради комфорта там предательство совершают, они этого просто не понимают. Они чище. Афганцы приходят, и там и нам их рассказывают, что пришли с Афганистана, им надо реабилитация. То есть у них мозги не в порядке. А я считаю, что реабилитация нужна вот этим мирным, вот этим которые вообще уже зажирели и которые просто чего-то боятся. А те ничего не боятся, ребята. Я себя помню, когда я пришел с армии, пришел на Кубе, а там тоже были моменты такие, потому что Куба, она была хоть мирной, но там были тоже, там свои мандеровцы тоже были. Вот. И тоже были вылазки, и там и ребят это шомполом в ухо там было целые, там роты повырезали. Ну, не роты там, вот как в одной казарме. Но я когда пришел, я помню себя, я был в городе Бузлуке, бандитский такой город. Все, я не считал себя каким-то трусом. Но когда я пришел и начал ходить после армии по этому городу, мне было все равно, если банда или не банда. И когда меня люди встречали, даже группа людей, у них даже в мыслях не было как-то ко мне пристать. Во мне что-то такое появилось, вот как прочистили мозги, вот когда ты смерть вот так вот видел, что ты вообще ничего не боишься. Вот я считаю, это было какое-то изменение, ну какая-то очистка от каких-то страхов, чтобы потом можно было мне, может, какое-то задание. Вот. Или, например, вот моя война, там, когда против меня там затеял, я ее не затевал, войну. Я вообще сам человек мирный, никогда войну не затеваю. Против меня, когда затеял войну, этот притчевый язык Вишвадакшина, такой знаменитый браман, вот, всех собак на меня спустил. И мне было очень плохо, мне было физически плохо, потому что, ну, наверное, многие умы он зарядил, они обо мне плохо думали, на меня как-то плохо было, но в этой войне сгорела моя глупость. Я стал отличать живое от мертвого. Некоторые, и если бы не вот эта война, я бы до сих пор, ну, плавал бы в некоторых понятиях. То есть огонь, очистительный огонь. Вот, в трудностях вскрывается суть вещей. Мне один человек говорит, я понял, все люди делятся, недавно подходит один человек и говорит, все люди делятся на элиту, овцы и волки. То есть есть элита какая-то оторванная, развращенная, давно развращенная, уже там столетия или больше. Вот, это просто семьи, это кланы, есть овцы, и среди этих овец самые такие, ну, опущенные морально люди, они превращаются в волков и за какую-то подачку, значит, ну, нагибают этих овец, служат элите, их туда не пускают, вот такое мировоззрение. Я говорю, да, а сколько, по-твоему, какой расклад этой элиты, сколько овец, сколько волков? Ну, он сказал примерно правильные эти вещи. Но я хочу заострить внимание вот на чем. На самом деле вот этих вот овец, так называемых, в кавычках овец, их не просто много, они в основном и есть. Вот этих волков и элиты, их настолько мало, что количественно ими можно даже пренебречь. Можно сказать, даже их и нету. Их нету, вот они, но они как-то вот умудряются обдурить вот эти все. То есть, как пишет. И я сразу как-то вспомнил, например, что вот все финансы принадлежат 2% населения земного шара. То есть 99% денег принадлежит 2% населения. Да? Остальные борются. Остальные миллионы, миллиарды борются за какие-то крохи и что-то там это. А те даже как бы в ус не дуют. Как-то вот странно, да? И тут я вспоминаю. И у меня закралось такое подозрение. Прабхупада пишет, помните, что есть грешники, да? И есть худшие из людей. Их называют, как же надо, нараттамы, да? Нараттхамы. И Прабхупада пишет, что этих нараттхамов 99,9. И я подумал, ого, значит, в принципе, по большому счету, волков можно за людей не считать, элиту тем более за людей не считать. А кто же люди? Так вот эти нараттхамы, которые низшие из людей, такие и есть люди. Посмотрите. То есть какой-то Прабхупада, я извиняюсь, но какой-то гнилой какой-то расклад получается. Людей-то больше. И все знают, что только в глубинке, что только далеко от мегаполисов, что где-то по селам, там вот эта какая-то чистота еще сохраняется. Даже если взять маленький храм и большой храм, то Бога больше в маленьком храме, чем в большом. Потому что, ну это веды говорят, больше 10 тысяч, если пирамидальная структура, там все, там уже мафия начинается. Вот. И вопрос, ты... Но мы не видим это в реальности. Мы говорим, вот низшие из людей. Почему мы не видим? А потому что нас хотят как-то классифицировать, отнести к каким-то корпорациям, и мы не видим. Но на самом деле в этих корпорациях, в этих системах, в этих структурах живут живые люди, настоящие люди. Настоящие люди. То есть просто их оформили как систему, их... И они нормальные, и они единственные нормальные, тех, которых называют нараттамы, они единственные нормальные. Это нам специально тут, я вообще сомневаюсь, что Прабхупада это писал, что один из тысячи, а из тысячи и тысячи еще там один. То есть, получается, он прославляет элиту. Нет, я говорю обо всех. Иисус пришел для всех, Шри Чайтанья Махапрабху пришел для всех, для людей. Просто есть люди, а есть... которые потеряли человеческий облик. Информационно они, да, выглядят как такой, ну, как планктон корпоративный. Но по сути это просто информационная диверсия, и нам так кажется. Изо всех сил пиарят вот этих вот развратных, а вот этих принижают и говорят, вы далеко не прыгайте. И хотят нам еще образование так урезать и все такое, ну, чтобы мы просто, ну, не были необразованные. Я считаю, силы у нас. И что вот прикрывает эта информационная диверсия? Один политический обозреватель, забыл, как его, очень известный политический обозреватель, говорит, что после 1945 года деятельность официальных структур правительств стала уходить в тень, и она ушла полностью в тень. Правительство, я имею в виду не Советского Союза, не Штатов, а вообще по миру, до 60-го года, и она скрылась. И тогда тень стала править миром. Тень стала хозяевом. То есть функция надводной части айсберга, то, что мы понимаем, что там Зеленский, там это надводный, то, что, она на самом деле не правит вообще. Ее функция отвлекать от настоящей власти, которая правит тайно. И есть такой предмет обществоведения. В техниках, в институтах их, ну, обществоведение. То есть, и вот это обществоведение, как наука, нет. Она скрывает буквально 6/7 управления. Мир вообще управляется не так, как думает большинство, со всеми не теми людьми. И совсем уже точно не по официальному закону. И чем больше внешней открытости, тем больше власть уходит в тень. Ну вот, мы говорим, вот открыто, да, вот демократия. На самом деле... Вот. А что это значит уйти в тень? Значит, они боятся. А если они боятся, значит, лгут. То есть я хочу сказать, что лучшие годы состоялись или не состоялись у нас потому, что мы как-то всерьез принимаем наших правителей. В Библии говорится «мироправители тьмы». Там «злоба поднебесная», так, прямо так их говорится. Мы их принимаем чересчур всерьез. И то, что они нам рассказывают... о себе и о нас мы принимаем всерьез за чистую монету. И если мы их поверим, то значит какая-то гражданская война будет, у нас понизится настроение, значит мне точно будет не своего, не до любви, потому что не время сейчас любить, так, когда все плохо, не до наших талантов, потому что все плохо. Мы не будем понимать, что это они это все плохо делают. И вот я хочу привести опять же пример, опять же новости Киева. То есть лгут, значит боятся. Боятся, значит неправы. Неправы, значит, если я просто знаю, что я прав, я просто сейчас зачитаю пример лжи и как давать ей отпор. Новости Киева. Заметка. В Киеве отмечен очередной случай принудительной отправки в армию. Богдана Дара остановили у метро Житомирская. Люди в военной форме пытались доставить его на медкомиссию. Об этом мужчина написал на своей странице в Фейсбуке. То есть, а его ведут, он сразу тук-тук-тук-тук пишет. Пишет в онлайн режиме. Меня только что остановили возле метро Житомирское. Люди в форме, показали удостоверение. Это он в эфир отправляет сразу. Попросили паспорт, забрали, сказали, что я пойду в армию. Сейчас сказали, что повезут на медкомиссию. Друзья, помогите. Набрал в полицию. Заявил о похищении военными, чтобы поднять шум. Вышел врач, опрашивает. Там съемки даже есть. Все пристойно выглядит. На самом деле все чистая бутафория. Они просто не имеют на это права тебя забрать, послать на какую-то войну. Ты вообще имеешь полное право отказаться воевать. Вот сейчас смотрите, что происходит. Вот этот человек молодец. Это как Богдан Дар. Вышел врач, спрашивает, какие жалобы на здоровье. Говорить с ним отказался. 8 часов 36 минут. Принуждают к медкомиссии. Отказался. Посадили в комнату, провели беседу, на которой давили морально, говоря об уголовном кодексе. Зашел человек, который не представился, и второй раз на дурачка пытался выяснить, какие у меня жалобы на здоровье. То есть им надо формально, чтобы я что-то сказал, что здоров, нездоров. Основание. Говорить отказался. 8.53. Приехала полиция. Там на съемке даже такое, там... Он встал на мобилку и начал снимать вот это здание, как там это, военные ходят, это военкомат. Вышла такая полная женщина и говорит, что это вы снимаете на секретном объекте? Я сейчас вызову полицию, это статья. Он говорит, не надо вызывать полицию, я уже вызвал. И все. И конец. Приехала полиция. Там же при полиции человек в камуфляже, не называя имени, сказал, что я пришел добровольно. Вы пришли добровольно? Нет, неправильно. Меня забрали документы. У меня забрали документы. Ваш сотрудник. И 7 человек повело в автобус со знаками. Все записал. АА5974ОР. Как вам диалог? 9.55. Я вышел, меня отпустили. Юристы, правозащитники неоднократно заявляли о том, что облавы военкоматов противозаконные. В случае, если вы стали жертвой облавы, нужно. И вот человек пишет. Вот, может, кому-то пригодится. Потому что раз начались облавы, значит, им не хватает мяса. Этим процентом маленьким. Первое. Привлечь внимание окружающих, сообщив, что вас пытаются похитить. Второе. Максимально все фиксировать на фото и на видео. То, что они боятся. Они в тени же, эти ребята. Третье. Не предъявлять сотрудников военкоматов никаких документов, не отвечать на их вопрос. Они не имеют права на проверку документов на улице. Четвертое. Если вас пытаются похитить, вы имеете полное право применить все меры и средства самообороны. Это законно. Пятое. В военкомате не подписывать никаких документов. Шестое. Врачам военкомата сообщить о своем законном отказе о прохождении медкомиссии и требовать соответствующей записи в личном деле. Об отказе. Седьмое. Категорически не поддаваться ни на какие угрозы, шантаж со стороны работников военкоматов. Восьмое. Все происходящее с вами сразу по телефону рассказывать сотрудникам и своему адвокату. И, как показывает практика, тех, кто отказался проходить медкомиссию, сразу пишет отказ от принятия военной присяги. Раз. Не подписывает в военкомате никаких документов, не поддается на шантаж и угрозы, сразу отпускают домой. Я хочу сказать, что с одной стороны пишут, ну везде, знаете, ювеналка, да, и насчет детей, детей же тоже забирают. То есть отлавливают всех, ну, репродуктивного возраста и детей, ну там органы еще в порядке, да. Вот, когда детей начинают как-то забирать, ювеналка, все, мы лишаем вас там родительских прав. Если кто-то приходит и начинает вот так вот действовать, вот так вот, ну, кажется нагло, потому что типа власть их надо уважать. Что их уважать? С чего я их буду уважать? После вот этих вот. То на них как табу. Потом они там рожают сколько угодно детей, в каких угодно там условиях содержат, к ним уже не приближаются. Они уже знают, там есть отпор. Дай один раз отпор. Дай один раз отпор там на зоне, на производстве, ювеналке, правительству. Как вот завтра, кстати, будет этот живой человек, этот Сергей, да, вот он дал отпор кому? СБУ. И СБУ попросили у него прощения. Где это видно? Надо дать отпор. И все, к тебе не пристают. Если ты не дашь отпор, вот дулю тебе, а не лучшие годы жизни, потому что ты попадаешь в рабство. Причем в наглое такое, они приходят и говорят, ты мой раб, а ты должен сказать, а с чего это? Вот так, то есть это еще одна как бы утечка наших лучших лет. Лучших лет. Отпор надо давать. То есть все хорошо для активных и все плохо для пассивных. И вот это плохо, все плохо для пассивных, это симуляция для активности. То есть лучшие годы для активных и не очень для пассивных. В общем, живым лучшее. Вот. Еще раз информация для пессимистов, которые говорят, лучшие годы, то есть бытие определяет сознание, в какую страну сбежать, в какую страну ты не сбежал, характер при тебе останется, твой страх при тебе останется, так все и будет. Информация про, для пессимистов, кто-то говорит, что Советский Союз там рухнул, все плохо, Европа всех все проглотила. Я буду, зачитаю врага Советского Союза, не Алина Далласа, а Джордж Буш. Джордж Буш, который, его была мечта, чтобы Советский Союз был это, ну, считал его врагом. И вот перед уходом Джордж Буш, я просто зачитаю, потому что нам говорят, все порушено. Он говорит, невозможно их разрушить. Их разрушить просто невозможно. Смотрите, информация для пессимистов. Интервью с президентом Джорджем Бушем в декабре 1992 года. Потому что некоторые теряют свое счастье из-за страха, вот это СМИ нагнетают вот эту вот, вот эту всю ерунду. Вот, и человек опускает гриву и говорит, все. Буш-старший, Нью-Йорк Таймс, от 21.10.1992 года. Господин президент, интервью, его спрашивают. Вы считаете, что потеря Украины благо для русских? Нас тоже, видите, касается. Ответ. Вы про Бжезинского? Этот деревенский дурачок Джимми в политике не мог отличить яблоко от коровы и лепешки, поэтому слушал идиотов и клоунов. Этот польский еврейчик со своим кагалом, боюсь, сумеет довести страну до прямого столкновения с Россией. Опыта по организации таких дел им не занимать. Две организованные ими мировые войны не позволяют относиться к их планам легкомысленно. Я добровольно ушел с поста директора ЦРУ, чтобы мое имя к этому балагану не имело потом отношения. Бжезинский писал, что без Украины Россия никогда не станет империей. Так оно и было в те времена, но это правило 20 века, а мы же будем жить в 21-м. Именно развал Советского Союза есть мое самое главное поражение, говорит Джордж Буш. Не могли ли вы развить свою мысль, ведь вы сами приложили столько сил для победы над СССР? Да, приложил, но для победы, а не для нашего поражения. Советский Союз имел очень важную роль для Америки. Наши люди жиреют и жируют, и это признаки нашего поражения, ведь существование Союза нам всем было выгодно, а нынешняя ситуация – прямой путь к катастрофе. Вы плохо понимаете, что случилось. Россия не побеждена, напротив – она очень усилилась. И нам нужно, чтобы она была нашим другом. Именно поэтому я бесплатно кормил всех этих русских. Это те, кто победили, а те, кто меня победили, хотят только грабить. Ну, на выборах. Русские этого не забудут и когда-нибудь пришлют нам ответный счет. Вопрос. Я не понимаю, почему вы уверены, что Россия усилилась? Ведь она же была только что побеждена. Понимаете, Россия и Союз как матрешки, они были вложены друг в друга. В реальности мы соревновались с Россией, но она была в виде Союза. То есть на ногах у нее были огромные гири. Сейчас эти гири при распаде Союза убраны. Россия преодолеет свои нынешние проблемы и станет гораздо более злой и могучей. И хорошо запомнит всех, кто ее нынче обидел. Я хотел бы иметь таким же... быть бы таким же другом России, каким я был бы врагом для Советов. Надо ставить на самую лучшую лошадь. Вы хотите узнать, какие у нее были гири? Это есть цифра. В Союзе были две бездонные дыры, куда утекали две бюджетные профициты. Сельское хозяйство, социальная помощь. Раз нынешняя Россия может иметь прежние доходы и не тратиться на это убыточные статьи расходов, в ближайшие годы она станет более сильной и опасной, чем СССР. вопрос. Я не понимаю, почему Россия может урезать свои расходы на социальную помощь и сельское хозяйство. Я же говорю, это все в цифрах. Основные потребители сельхоздотаций в Союзе были на Украине. Уходит Украина, и русские закрывают черную дыру в бюджете по дотациям для села. Основные потребители социальной помощи находились в Средней Азии и в Закавказье. Раз нет Союза, то Россия, основной добытчик в союзный бюджет, прекращает дотировать свои многочисленные мусульманские республики. А дальше арифметика. Украина, Средняя Азия и Закавказье оказываются с бюджетными дефицитами, погружаются в пучину отчаяния. Россия оказывается с бюджетными профицитами, ее казна оказывается более мощной, чем советская. И потом она с триумфом вернется и все нам припомнит. А у нашей экономики уже граничное состояние, нулевые прибыли. Соперник мой Клинтон обещает стимулировать экономику. Это означает, что мы влезем в долги, у нас экономика состояния, когда мы больше не можем позволить себе заимствований. Это значит, что бюджет у нас отрицательный, и со временем мы станем наги и боссы, а русские богатые и могущественные. И ради дружбы с сильными и могущественными, мои бесплатные окорочка в миг, когда им было нечего кушать, принесут огромные дивиденды. А принесли бы еще больше, если бы я мог удержать от грабежа стаю наших вечно голодных гиен и шакалов. Это пишет президент. Представляете? Ах, если бы удалось удержать Союз от распада, если бы он привык к нашей доброй руке, стал со временем ручным, как комнатная собачка. Но уже ничего нельзя сделать. Все эти шакалы сами решают свою судьбу. Я знаю русских, они ничего не простят, ничего не забудут. Шакалы — это прежде всего ФРС, Федеральная резервная система, основанный 5 банковскими банками и принадлежащий сионистским мировым скитальцам. Именно они привели к власти не просто своих ставленников России, они, презрев свою традиционную закулисность, напрямую возглавили руководство в России, пытаясь уничтожить ее как государство, уготовив ее народам судьбу тотального вырождения. То, что они не смогли сделать с Россией в 17-м, они сделали с США, сумев довести своих людей в Сенат и Конгресс страны, создав в 1913 году ФРС. Они превратили нашу страну в свой оплот и базу для долларовой военной экспансии на весь мир. И мир, разоряемый, уничтожаемый ими, возненавидел нас за это. Страшный государственный долг США и ВВП на 61%, состоящий из афер и резаной бумаги под названием доллар, не заставляет нашей стране никаких шансов. Господи, как прав был Генри Форд в своем высказывании о них еще в далеком 1925-м. И спасение для США шакалы видят только в страшной войне в Европе. А это в Первую и во Вторую мировые войны, за которые именно они ответственны. А это гибель для страны далеко не факт. А это гибель для страны, он имеет в виду свою страну, и далеко не факт, что гибель для России, ввиду ее территориальных размеров, несопоставимых с нашими. В Нью-Йорк Таймс от 21.10.92. То есть тут тоже брехня на брехне. То есть люди, которые, этот же Ален Даллес, они признавали вот эту всю мощь. И эта мощь никуда не делась. Никуда не делась. В любой момент эти все бумаги аннулируются и все такое. Это все бумажное, а это настоящее. Да, мало осталось, да, население упало, но все равно... Они боятся, хоть если хоть один там славянин, то надо ухо востро. То есть они очень обеспокоены потерей власти в связи с информационным разоблачением. Ну чем и мы сейчас. То есть их племена, если взять сефарда, ашкеназа, они грызутся между собой, готовятся, изучают поведение. Ну, как они изучают поведение? А что же делать? Ну, готовятся, ну, вот создать тотальное рабство, типа, да? Тотальное рабство. Ну, например, как они, вот Аргентину, Уругвай взяли и вырубили электричество, и стали смотреть, что будут делать люди. Вот это было. Или там Испания, 5G, кто-то слышал, да, официальная версия — это 5G для связи, а на самом деле это стоят вот эти вот излучатели для того, чтобы напрямую воздействовать на мозги людей и на, ну, на их поведение. Так вот, я хочу сказать, что на славян-то не сильно воздействует. Кто-то и специально пускает слухи, ой, у меня в голове такой жучок, ой, на меня воздействует, мою командует. Ну, это специально, чтобы люди в это уверовали. То есть, Я знаю одного человека, который говорит, я не верю в перевоспитание, я не верю вообще, что человек может измениться. Вот он такой родился, вот такой вот, вот идиот, он таким и помрет. Вот этот вот родился таким, таким мускулистым, вот он и здоровый. А этот сколько не качается, он все равно такой будет, как кишка. Вот. Ну, этот человек как раз вот такой национальности. Интересно. Я хочу сказать, правильно, он рассуждает совершенно правильно, потому что без Бога невозможно никаких изменений. Лучшее время, лучшие годы жизни – это когда меняемся мы и меняется все вокруг нас, а без Бога ничего не меняется. А их в обойме Бога, их просто нету. Их просто нету, потому что они же без, ну, садомиты, например, они же безбожники. Но это не значит, что им он не управляет. Да, он ими управляет, но как тупыми орудиями, они-то не меняются. И поэтому они говорят, да никто не меняется. То есть они, и вот когда тебя, то есть у них суета, суета, томление духа, которая, ой, а можно дверь так закрыть? Которая ознаменована удержанием власти. Удержанием власти. Вот. Но если ты поддашься на эту суету, то тогда ты тоже перестанешь изменяться. Суета не меняет тебя, тебя меняет твое дело, вот твой талант. Он меняет, потому что Бог меняет. Без Бога никак. И что такое вот суетная жизнь? Суета. Что такое суета? Вот как определить, вот Дмитрий может сказать, что такое суета?
Суета – это хаотические действия, не имеющие определенной цели.
Вы знали. Я даже не могу добавить. Суета – это дела, которые не имеют цели. Они имеют дело подготовку, поддержание, но цели нету. Цель, которая вот за пределами моего нахождения, и поэтому надо идти вперед. Вот подготовка, вот я на своем столике перекладываю. А что изменилось? Вроде делал, вроде даже устал. Вот. И люди откладывают свою цель, и они знают, и не ври мне, что ты не знаешь, что тебе надо делать. И не ври ты мне, что ты Бог тебе там ничего не говорит. Каждый знает. И если даже суета его по ноздри завалила, он знает, что он должен делать. Все равно знает. Просто суета очень аргументированная вещь, а вот эта твоя цель, она вообще без аргументов. И ты туда склоняешься. Итак, суета – это дела, которые не имеют истинной цели, как правильно было сказано. И нельзя сказать, что ты лентяй, что ты не работаешь. Ты трудишься, ты что-то делаешь, но ты не делаешь то, что ты должен. Ты делаешь вещи только маловажные, которые не определяют твой успех. А что такое суета? Ну, это то, что не твоя жизнь. Ты просто заносишь всем хвосты. Вот, для других, для родителей. Родители это делали, ну и ты так делаешь. Знаешь, то, что для родителей была не суета, для тебя может быть суетой. Говорят, что вот дети на родителях отдыхают. Ну, то есть не от родителей, а как-то. Ну, человек там, он поэт, а у него рождается, или, например, вот возьмите там. И даже я хочу более сказать, если сын идет по стопам отца и желает его повторить, тем более прославленного отца, он никогда не прославится. Как, например, вот был Аркадий Райкин и был его сын, да? И он был как в тени отца. Все понимали, да, сын. И он талантливый актер, да, талантливый, но в тени своего отца. И вот не было Аркадия Райкина, смотрите, представьте, вот не было, да, знаменитой такой вот. Юморист. Не было. Если взять... А как его сына-то звали, я не помню. Константин. Константин Райкин. Он снимался в фильме, он снимался там в театрах. Замечательный актер, все, да, всем нравится. Но когда вспоминаешь, что отец-то был больше, и смотрится как деградация, понимаете, да? Вот. И поэтому, ну когда, если сын занимается чем-то тогда другим, тогда... И вроде родителей мешает. Да, есть исключения, конечно, понятно. В общем, суета – это такой ласковый босс. Он очень правильный. И задача этого босса – увести тебя от важных, успешных дел, которые делают тебе успех. Есть такой закон Паретто. Все слышали, наверное, да? Слышали? Закон Паретто это, или принцип Паретто 80 на 20. Такое эмпирическое правило, которое говорит, что 20% твоей деятельности, причем любой, они обеспечат 80% успеха, а оставшиеся 80 твоих процентов успеха обеспечивает 20. И поэтому, если делать только вот эти двадцатки, вот, то есть, если 100% времени ты на что-то одно вот так-то затратил, ты достаточно 20. И пускай будет немножечко там как бы несовершенство. Но понимаешь, ты не успеешь, ты захеткаешься, ты устанешь. Раз это сделал, переключился и там сделал, ты как вершки собрал, и там разный человек, все-таки разноплановое животное, да? Разноплановое, да, ну как все животные, многофункциональное. Но если ты что-то одно начал делать, ты просто устанешь. А как же другие там области твоей там подкорки, куда же их девать, они же тоже должны быть как-то задействованы, они начинают бунтовать. У тебя падает производительность, в общем, формулируется как 20% усилий дает 80% результата, остальные 20%. А если ты это дело не учитываешь, то значит они дальше идут просто во вред. Ты начинаешь неоправданные усилия. Там есть графики, там кривая Паретто есть. Вот. Но если мы вспомним интересную такую вещь, которую любят доблестные вайшнавы рассказывать нам, это кто самые такие Богу верные. А самые верные Богу это гопи. Это гопи, это такие пастушки, которые, значит, тщательно делают всю рутину на отлично, на 5, по 5-бальной системе, и ночью в свободное от работы время идут и занимаются своим делом с Кришной. Вот. То есть, получается, они все в рутине, и вот я что хочу сказать. Я к тому, чтобы мою лекцию не было превратно, вот мой талант и все. Да, когда ты станешь, знаете, я сейчас хочу сказать, секрет рутины, откуда она берется. Секрет рутины это отрыжка прарабдха кармы. Потому что когда ты поймешь, что такое твое настоящее, я для опоздавших повторю один маленький момент. Человек долго, недолго, а без перерыва всю жизнь ходит в туалет, ест и спит. Если он без перерыва будет делать еще что-то долго, тогда его жизнь будет сплошные счастливые годы, лучшие годы жизни. Все годы жизни будут лучше, если он делает что-то без перерыва, без каникул, без выходных, так же, как есть, спать и испражняться, он будет делать что-то еще, тогда вся жизнь будет лучше, годы лучше. Если он будет очень хорошо делать, с перерывом 10 лет это, 10 лет второе, 10 лет третье, и все, то есть когда-то это закончится, то у него будут лучшие годы жизни, а остальное время будет или старость, или это. К лучшим годам жизни пристегивается здоровье, счастье, отношения. Короче, все пристегивается. Значит, что главное? Главное, что делать с рутиной. И опять же, откуда берется рутина? Рутина – отрыжка прарабдха кармы. Прарабдха карма – это твои долги, и, то есть ты должен отдать за прошлой жизни что-то. И это тело может это сделать. Вот оно такое именно потому. И это тело может понаслаждаться тем, которое не имеет ни прямой и даже ни косвенного отношения к Божьему какому-то делу. Ну так это назови его. Просто не наелся, не нагрелся в прошлой жизни, тебе это предоставляется. И вот это и есть рутина. Есть такая история о рутине, о суете томления духа. Считается такой святой, в общем, у которого дед, у этого святого, он хозяин этой вселенной. И вот ему как-то не повезло, потому что там была, там был отец, мать и мачеха. Вот. И он был как бы, ну не то что незаконно рожденный, но не имел права наследования на престол. И была конкуренция с братиком, и там отец его на коленки не посадил. И он до того озлобился, то есть вот этим самым стал совершать суровые аскезы. Сам Бог к нему пришел и сказал: ну говори, что хочешь, я пришел. Он говорит: хочу, вот как у деда, а то и больше вот царство-государство, чтобы мне тут никто не перечил и не говорил, что он там круче меня. И он поручил вселенную. Друва Махарадж. Такой называют. И как только он ее получил, он сказал: я самый несчастный человек. На него обрушилась рутина. Ему надо было по хозяйству за всей вселенной смотреть, присматривать. То есть его жизнь превратилась в рутину. Он превратился в такого робота, такого компьютера, правильного, может быть, там, в рутину. И поэтому, понимаете, почему? Потому что он с Богом встретился. И вот поэтому Бог, который с тобой взаимодействует и говорит, он делает тебе эту рутину, ну, помогает легко и от нее избавиться. И вот когда ты обнуляешься, только тогда он тебе дает на предназначение. Почему мое предназначение так круто не стреляет? Да если оно выстрелит круто, те вещи, которыми ты сейчас отрабатываешь, отдаешь и донаслаждаешься, превратятся в такой груз, что ты повесишься. Поэтому наслаждайся законным путем, чтобы оно истратилось. И ты дойдешь до своих пределов. Это то, что ты дойдешь до своих пределов, и потом ты никому, оказывается, не должен, и тебе ничего не надо. Вот так, и все тебе главное об этом скажут. У тебя не будет кредиторов. Итак, то есть многогранность — это не сектантство. Надо использовать, как на дереве, знаете, есть много ветвей, а не то, что у меня вот одна ветвь, вот такое призвание, остальные еще пообрубить, что ли, да? Это вот были такие там скопцы, да, знаете, да, потому что им Богу надо было срочно. Знаете, то, что не нужно, оно и так. И в Шри Упанишад говорится такая вещь: расширяй царство Бога, подними людей, и дела громче слов. Три вещи. Расширять царство Бога. Ну ты хочешь, чтобы твои все были года лучшие? Для этого расширяй царство Бога. Поднимай людей. То есть они должны, и твои дела громче слов. Поменьше говори, а побольше делай. Или побольше делай, поменьше говори. Но должен быть правильный баланс. Ну, я лучше прочитаю просто это само не своими словами, а как Шри Упанишад. Все живое и неживое во Вселенной находится во власти Верховного, принадлежит ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо, выделено как его доля, и не посягать ни на что другое. Я напоминаю, что есть люди в теме, а есть люди в доле. Есть люди в теме, они работают на предприятии, они знают каждую, но они деньги там не распределяют. Эти люди в теме. А есть люди в доле, которые весь то, что было заработано, распределяют. И у тебя должна быть доля твоя. Доля твоя. Так. Некому ребенка заняться. Поэтому каждый должен пользоваться тем, что ему необходимо, и выделено ему как его доля, и не посягать ни на что другое. Ну вот пишет, и смотрите, ни слова о наслаждении. Поэтому я взял и читаю от Мадхвачарьи. Вся Вселенная, все, смотрите, все, что пребывает в Пракрити, пронизано Верховным. Наслаждайся тем, что дано им, но не желай достояния других. Я обращаю ваше внимание, не сказано, когда наслаждаться. Смотрите, наслаждайся тем, что дано им. Не сказано, значит, во все годы жизни. Но в своей доле. Значит, дело не в годах жизни, а в доле. Ты в доле или просто в курсе? Что к чему? Специалист. Мало быть специалистом. Надо быть в доле. И не обижайся, если твою долю почему-то кто-то забрал. И никакая политика, капитализм, социализм, коммунизм к этому отношения не имеет. Что у тебя доля от Бога дана, а тебя отнять ее никто не может. И вот я комментарий еще прочитаю от Мадхвачарьи. Иша и Авасьям означает годный к поддержанию. То есть здесь можно жить, оказывается. Да? Кто-то говорит, что здесь вот несовместимость с жизнью, да? Означает годный к поддержанию Господом, потому что ничто не происходит без Его присутствия. Джагатьям означает в практике. Таким образом, смысл следующий. Весь мир, все существующее в Пракрити пригодны к существованию, благодаря Верховному. Следует наслаждаться тем, что дано. Так как мир не может действовать сам собой, Бог вынужден пребывать внутри него для его функционирования. Так как он входит внутрь Пракрити, для ее работы его называют господином Пракрити. Итак, как действие всего зависит от него, сказано, что все принадлежит ему. Наслаждайся тем, что дает он, и не спрашивай ничего большего. А ты говоришь, тебе нечем наслаждаться. Может быть, ты с ним не разговариваешь. А может быть, ты берешь то, что не твое, потому что он говорит, это бери, а это не бери. А Пракрити уже тебя либо наслаждает, либо бьет по рукам. И поэтому мы говорим, лучшие годы моей жизни, лучшие твои годы жизни, когда ты был с Богом и его слушался. Вот. И поэтому нам же говорят, что надо быть духовными, надо пострадать, надо там, без труда не вынешь рыбки из пруда и все всякие такие. И это же гуна страсти, это ты же хочешь наслаждаться гуна страсти. А вы скажите, а можно вообще наслаждаться без гуны страсти? Вот можно или нет?
Нет.
Спасибо. Вот Федор говорит, что невозможно, а он знает. Я знаю, что он знает, что наслаждаться без гуны страсти нельзя, потому что страсть это движение. Как без какого-то движения можно наслаждаться, да? Наслаждаться. Но кто-то скажет, есть в Гималаях, сидят там... Без ничего там, голой задницей на камнях и как-то наслаждается. Нет, эти люди, они более даже активны, чем те там шудры, которые там мельтешат внизу и там бегают изо всех сил, и даже спортсмены. Потому что у них там так все вот это развито, они даже, я бы сказал, их управляющие миром. Может, на них мир только и держится. Тогда они наслаждаются. И тогда спросим по-другому. Вот. Так, можно ли наслаждаться без гуны страсти? Давайте по-другому. А может наслаждаться труп? А труп это вот недвижимость. Не может наслаждаться. А зачем? А что ему наслаждаться? Ему ничего не надо. И есть два варианта испорченной гуны страсти. Мы подходим к тому моменту, почему мы не наслаждаемся. То есть почему лучшие годы когда-то прошли, когда нам в детстве давали какие-то конфетки, а сейчас не лучшие годы. Плохо, правительство плохое, здоровье плохое, квартира не то, вообще страна не то. Что-то мне вот обязательно какие-то... Почему? Потому что тебе отвечено, тебе нечем наслаждаться. У тебя нет движения, да? Вот душно, воздух стоит, но когда ты пошел, вот уже как-то и не душно, да? Потому что вентиляция, но надо двигаться, да? Чтобы что-то почувствовать. Сопротивление, признак движения. Так вот, два всего варианта, почему у тебя испорчена, выключена гуна страсти. Выключена не могу сказать, выключить ее нельзя, двигаться ты будешь. Но ты будешь двигаться не в том направлении. Как ее можно подпортить? Первое, твоего родителя кто-то обидел, недоплатил. Он рассчитывал, он разинул рот на большой каравай, а ему сказали, вот тебе дуля с маком, на тебе маленькую корочку хлеба и будет с тебя. Пятак на водку, все. И он обиделся, все, в жизнь на хозяина не буду тут одни рабовладельцы, я не буду больше работать, я не буду. И у него рождается лодырь, человек, который не хочет работать. Это передается по наследству. По наследству, передается генетически, информационно. Когда мой папа был маленьким, и моя бабушка стригла ему волосы ножницами овечьими, то есть это было давно, он вертелся, и она ему ножницами дала по лбу, вот сюда. Вот. И у него тут волосы стали вот так вот виться, таким вот. Тут ровно, а тут вот вьется, с места удара. Генетические изменения произошло. А я родился уже, и у меня вот так вот было. У папы, он при жизни получил травму, а я вот с ней родился. Как так? Так же и это. Так же психика, тоже так же, как и физика. Она тоже ловит на себя удары какие-то судьбы, как-то реагирует, и мы уже вот с готовым появляемся. Вот. Или меня обманули. Я такой работящий, меня обманули. И я даже помню это. Когда-то вот я начал... Приехал я в село Константиновку с России, мне сказали, вот тут надо сделать это отопление. И сварочные работы, я это делал, мне заплатили 4 рубля. Вот. Я сказал, 4 рубля? Ну, а цены были нормальные, за 4 рубля ничего не надо. Я говорю, нет, да подожди, потом ты самое главное сейчас сделал. Но у меня, знаете, опустились руки. У меня такое ощущение было, что меня обманули. У меня опустились руки. Но они опустились на конкретное вот это. Я сказал, до свидания, пускай пользуйтесь моими там плодами моего труда, бескорыстного, да. Вот. Я не хочу. Ну, у меня семья, мне надо там их как-то чем-то кормить, поить. Вот. И вот когда, а бывает, что человек, это была подработка, а когда был основной заработок, тогда я тоже ухожу с этой работы. Вот. А когда меня там везде обманывают, знаете, бывают люди, которых везде обманывают. А бывают люди, которые всегда переплачивают почему-то, да? Да? Ну, я не буду углубляться, это понятно почему. Эти должники по жизни, они только ищут, где бы отдохнуть, а для этих отдых, смена работы, и поэтому они всегда переплачивают, потому что платят правильно. То есть непонимание, и все, гуна страсти ушла. А что такое гуна страсти извращенное? Это значит... Все падает на некую чакру сватхистану. Это значит, я хочу оплодотворить весь мир. Я просто становлюсь озабоченный человек. Мне звонит человек, говорит, у меня вот это венерическое заболевание. Как бы сделать, чтобы без лекарств оно прошло? Я говорю, венерическое заболевание, это как любое заболевание, оно тормозит человека от конкретного чего-то. Венерическое заболевание тормозит, чтобы не ходи куда попало, должен иметь... своего там полового спутника, то есть законную жену, и все, вопрос решен. А если у тебя этого нет, да даже можешь ты иметь, но если у тебя глазки-то бегают, мозги на это заточены, значит тебе надо ограничить. Как любая болезнь ограничивает продвижение в неверном направлении. Поэтому гуна страсти у тебя подпорчена. Я ему рассказал, говорю, она подпорчена вот в этих двух случаях, значит разберись. Просто начни работай, и если ты видишь, что несправедливо, просто подумай. Когда ты хорошо подумаешь, ты придешь к выводу, что правильно тебе не заплатили. Тебе не заплатили, либо хотят убрать с неверной дороги, которой ты ее вообще не любишь, либо там, ты просто вор, может быть, да, вор, и тебе и не положено. Так, что-то я... Итак... Продолжим. Дочитаем Шри Ишупанишад в исполнении Мадхвачарья. Значит, Иша и Авасьям означают годный к поддержанию Господом, потому что ничего не происходит без его присутствия. Джагатьям означает в Пракрити. Таким образом, смысл следующий. Весь мир, все существующее в Пракрити, пригодный к существованию. Следует наслаждаться тем, что дано. Так, кажется, мы это уже читали. Да, это мы читали. В общем, подпорченная страсть, извращенная страсть, гуна страсти, которая в тебе живет, наслаждение не обеспечивает. И это не лучшие годы твоей жизни. не лучшие годы твоей жизни. То есть жизнь она не обеспечивает. Потому что если у тебя нет наслаждения, у тебя жизни нет. Да какие уж там лучшие годы. А вот теперь я интересно, знаете, урок биологии 6-8 класса. Признаки жизни. Читаю, смотрите, как интересно. Признаки жизни характерны только для живых организмов. Учебник 6-7 класс. Открываете, читаем. Признаки жизни – это дыхание, питание, выделение веществ, рост, развитие, движение, раздражимость и размножение. Существа, не способные давать потомство, не обладают признаками жизни. Интересно? То есть законы природы неумолимо и абсолютно распространяются на всех живых существ. Ну, например, естественно, что дети рождаются как плоды любовных отношений между мужчиной и женщиной. И всем разумным созданием понятно, что у педерастов дети не рождаются. Да? То есть существа, вспоминаем еще раз, существа, зачитываю, не способные давать потомство, не обладают признаками жизни. То есть разумный человек понимает, что жизнь порождает жизнь. Вот. Это к тому, что они там равные, марши равенства. Вопрос стоит по-другому. Вы вообще живые, ребята? Вы вообще живые? У вас есть лучшие годы жизни? У вас вообще есть годы жизни? Или вы как время проходите? Вы биологический мусор. У вас там не просто гоны страсти испорчены, у вас вообще там все вверх ногами. Вот. Вы вообще не человеческая форма жизни, потому что человеческая форма жизни не ведет себя так. Итак, и вообще, для чего вы вообще живете? Потому что и размножение обязательно стоит. Там размножение. И размножаться надо естественным путем. Если искусственным путем, потому что ну, искусственно можно и робота сделать и сказать, что это форма жизни какая-то. Да? Сейчас так и делают. И паспорта, и гражданство прописывают. Вот. И поэтому локализуем вопрос. Вопрос. Когда человек живет, вопрос, а для чего ты живешь? Как в одном фантастическом романе было это, там ангел, кто-то раз воплотился, и ангел это, ну, выпускает его в свет, говорит так, цель воплощения, анкета, цель воплощения, понимаете, должен заполнить. Если нет цели, тебе не это, не туда. А у вас какая цель воплощения? То есть, и, ну, ну, три ответа может быть. Ты живешь для себя, для Бога или для людей. Ну, то есть почему и зачем я живешь? Вот кто-то вот задавался вопросом, для себя, для Бога или для людей. Хорошо, если задавался, а если не задавался. Ну вот, что такое жить для себя? Это означает повзрослеть, поумнеть, подкачаться, показать себя, что еще, пенсия, внуки и умереть. Как вам? Как-то да, как-то скучно, да, как все, как-то непонятно, да. Ну, для людей. И вот я живу для людей. Некоторые путают, что для Бога и для людей. Это разные вещи. Ну, ему ж ничего не надо, это вот он пальцем покажет для того, для того, для того. Нет, для людей, если я живу для людей, люди могут тебе спасибо не сказать, может быть. Вот. Может потом, после смерти вспомнят. Вот. Ну, ложка же к обеду, она дорога, да? То есть ты быстро растеряешь энтузиазм. Те, которые живут для себя, мгновенно теряют энтузиазм, у них лучшие годы жизни с 25 до где-то, ну, до 42 лет, а дальше все, финиш. Не до, до этого они маются, а после этого они там вспоминают. Вот. То есть вот так вот, пока еще здоровье. Пока у них финансы более-менее на ноги стали, могут себе позволить. Я знал один, он с зоны вышел, ну хороший такой хлопчик, почему он у меня работал? Влюбился в одну нашу работницу, они завели семью, вот. И он сразу накупил кучу там аппаратуры, вот это, светомузыку, знаете, как ребенок. Врубает на всю и вот так вот. Он весь такой, такой на колках, как ребенок. Абсолютно счастливый человек. То есть, это вот для себя. Для себя. Какой-то период, но оно быстро надоело. Ну, для людей тоже. Потому что люди. Надо что-то постоянное, постоянное. И вот для Бога оно вот подходит. А что это значит? А это много чего значит. Это значит, надо встретить Его, Бога, чтобы Он мне дал смысл моей жизни. Чтобы не я придумал себе, потому что я придумал, когда увидел. Или люди сказали мне, что в этом счастье. А Он дал смысл. Потому что только Бог знает, как всю жизнь, и тогда я буду вот в возрасте Бога. Что такое вот 17 лет в возрасте Бога? У меня такой энтузиазм, у меня все хватает, и я ничем не связан. Пока свободою горим, ты горишь свободой, у тебя неугасимый, потому что не от Бога огонь прогорает сразу, от Бога неугасимый горит все время, все время, все время. Значит, вот зону твоего таланта, говорит, вот это раскачивай. Не время, сейчас другая политика, при чем тут это? Ты родился, вот у тебя вот эта задача. И ты в этом возрасте. Все мечтают вечно быть 17 лет. Вот. В возрасте Бога. Рядом с Богом ты будешь в Его возрасте. Неважно, как ты там, как тебя воспринимают. Ну, тебя и будут нормально воспринимать. И значит, если это долгого не произойдет. Если ты не встретишь Бога, у которого есть смысл в своей жизни. И Бхагавад-гита говорит, никто не знает, что ему делать. И никакой духовный учитель не подскажет тебе, что тебе надо делать. Надо обязательно встретить его, и у него есть план, смысл моей жизни, что, чем мне заниматься. Если этого не произойдет, то значит добро пожаловать, весь спектр возможностей от депрессии до суицида. И каждый при этом тебе будет пытаться рассказать, что тебе надо делать, ну исходя из своего восприятия. Итак. Что тебе мешает жить по-другому? Ну, по-другому значит не в этом, не в рутине, не в суете, сует. Недооценка себя или переоценка мнения окружающих. Две вещи. Ты считаешь себя либо глупее их, либо считаешь умнее себя. То есть, ну, такой комплекс неполноценности. И первый шаг из рутины труден. Почему? Почему труден? Потому что рутина супер надежна. Она суета-сует супер надежна, как колесо у белки вот этой вот там. Оно такое красивое, лакированное, вот оно там бежит, 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 бежит. А вот мечту твою, то, что тебе Бог сказал, ставят под сомнение десятки но, и все эти но эти рождены бытовухой. И поэтому вот зачитаю. Не обратил, из Священного Писания, не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? И если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, то будь безумным, чтобы быть мудрым. Какой интересный, да, формула. Вот. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом. Есть даже такое явление, юродство. Вот юродство... При этом Феликсе Нуриче Дзержинском было ликвидировано, по России ходило не то 2000, не то там 3000, я не помню, или 200-300, я не помню сумма юродивых было. Ну, их как-то кто-то переписывал. И вот их просто уничтожали. Почему? Потому что эти юродивые ставили под сомнение ценности этого мира. Вернее, этот мир ценен. Цена вода, цена питье, пища, цена общения. Все ценно, все божественное. Но вот эти навязанные ценности, которые вот это, ну, развращенное знать, они вот ставили их под сомнение. И вот это юродство, оно как... Оно непонятно для этого мира, безумным, сказочным. Вот, юродство от славянского, старославянского «безумный». Сейчас прочитаю. Это намеренное старание казаться глупым, безумным. Целями мнимого безумия, то есть юродства Христа ради, объявляются обличение мирских ценностей, сокрытие собственных добродетелей, как интересно, да? И навлечение на себя поношения оскорблений. Вот в каком случае это все возможно? То есть мне не надо слава, Она у меня будет обязательно, будет за мной ходить, но я буду от нее как-то открещиваться. Мне не надо почета. И если даже про меня плохо будут говорить, мне будет все равно. Это может быть только в том случае, когда неугасимый огонь вот здесь вот горит. И это называется одним словом невозмутимость. И вот я хочу, чтобы вот... И вот тогда ты счастлив, независимо от этих. Вот твои все годы, они лучшие годы. Независимые. Вот это вот истинная вот свобода. Высокий дух. Спокойствие, невозмутимость. Гарант лучших лет. Такой стабильный, независимый огонь изнутри. Это знаете, как вот у меня есть этот человек, который родился в один и тот же день, как и я, 20 июня. Вот. Сергей. И мы друг друга поздравляем. Вот. И он, кстати, он был спонсором, он мою книгу «Трактат о свободе», он ее тиражировал одно время. А сам он ученый. И он работает в металлургии. И сейчас его открытия изучают в китайских учебниках. Они вошли в китайские учебники, даже простые. Вот, то есть, человек с мозгами. И вот он мне рассказывает, что если накалять обычный там железный прут, например, он сначала становится темно-красным, потом дальше его светимость, потом красным, потом желтым, а потом белым светимость. Вот уровни. И вот каждый человек вот светится. То есть вообще, если по-разному, если их накалить, а если он вообще просто, вот тогда он вообще черный лежит, да, один и тот же прут. И вот ты или такой, или такой, или такой, или чисто белый, или просто там такой холодный лежишь и все. И какая температура окружающей среды, такой и ты. Вот это и есть рутина. Если ты хотя бы темно-красный стал, значит уже Бог за тебя взялся. Огонь какой-то загорелся. Вот. Но чтобы тебя довести до белого коления, тебе надо это долго и постоянно делать без выходных. Так же, как покушать, как сходить в туалет все время. То есть дар надо развивать. Он сам по себе не развивается. Он тебе дан, но с ним надо всегда... И вот тогда будешь невозмутимость. Что такое невозмутимость? Это способность сохранять душевное спокойствие вообще в любой травмирующей, сложной, эмоциональной ситуации. Вот. И я прочитаю синонимы невозмутимости, потому что это характеристика лучших лет жизни. То, что тебя вообще ничего не может поколебать. Безмятежность, бесстрастность, выдержка, самообладание, сдержанность, спокойствие, уравновешенность, хладнокровие, умение владеть собой. Если ты не владеешь собой, кто-то владеет собой. Кто-то владеет собой, да? Человек приходит и... Он говорит, вот кто-то пришел, и он на меня уже воздействовал, у меня вот тут уже, я говорю, значит, не ты владеешь собой, а вот этот человек, который даже не хотел владеть собой, тобой он владеет тобой. Умение владеть тобой. И присутствие духа. Присутствие духа. И вот люди, которые лишенные благословения, то есть они лишенные присутствие духа. Дух-то присутствует, ну толку. Знаете, вот есть еда, я ее не ем, есть книжки, но не умею читать. Он-то присутствует, но должен быть активирован. Они обязательно завидуют. И если ты им будешь рассказывать что-то такое, вот, то, что сегодня мы рассказываем, то, что в твоей жизни произошло, они сорадоваться не будут, потому что не обрадуются. Поэтому каждому свое. Хочется всем так сказать, чтобы все были вот с духом ходили. Нет, потому что, а у него прарабдха еще два вагона. Это значит, он грешный? Нет. Это просто нечистый преданный, Бхагавад-гита говорит, который хочет или разбогатеть, или выбиться из нищеты, или получить знания, или найти Бога. Это значит, это категория. А вот чистый преданный, он дошел до своего предела, он израсходовал. А не то, что тебя инициировали там. И ты такой чисто преданный, потому что служишь Махараджу. Нет. ты должен честно израсходоваться, дойти до своего предела. И поэтому слабакам надо все терпеть и принимать. Не надо помогать тому, потому что ты можешь, ему надо сильным становиться, он должен терпеть и принимать, то есть учиться, а сильным там Божьим наводить надо порядки. Вот если младенец, например, закричит, такой, все спешат на помощь, а если семилетний ребенок закричит, ну капризничает и ножками задрыгает, еще по заднице получит. Понимаете разницу, да? То есть каждому свое время, и к нам вот жизнь именно так и относится. Вот я, например, не помню, чтобы у меня была суета, сует, томление духа. Вот, знаете, ну, наверное, потому что особо не планировал, в своем как-то времени было. Хотя, знаете, томление духа было. Что-то ждешь. Ну, так, чтобы суета, вот, томление духа. Иногда вот, когда он сильно томится дух, как это проявляется? Ты начинаешь злиться. Потому что, ну, прорывается. Гнев – это раскрепощение. Вот, например, знаете, когда я злился? Когда я работал на втором Запорожье, я когда работал в депо или на товарном дворе, это были мои, ну, ответственные участки, я там пел, я там летал, мне было хорошо. И мне было все равно трудно, не трудно, получается, не получается. Но когда я помогал, мне приходилось, когда иногда надо совместные усилия, мне не очень нравилось работать на чужих участках. И кто-то скажет, а как же плечо другу подставить, вы же вместе там ходите, в ванне моетесь практически, да, на собрание ходите. Да, но там не моя ответственность, понимаете, в чем фишка. Вот путейцам обычным, если он не бригадир, у него нет ответственности, что скажут, то делать, ему все равно где работать. Но если у меня есть ответственность, то здесь мне сладко работать, а там, где не моя ответственность, мне там... И Виктор Михайлович Щербатенко, там начальник вот того участка, сказал, я ж тебя пригласил специально для того, чтобы люди на тебя смотрели, заряжались. А я говорю, ну я работаю изо всех сил, ну, радости я особо не испытываю. Единственное, что меня утешает, что этот день закончится, я опять пойду на свой объект. Потому что я-то здесь работаю, но моя голова там, потому что там моя ответственность, да? Где сокровище ваше, там будет, там и сердце. Сердце мое там, и поэтому извиняйте. Он говорит, ну, в общем-то, я тебя понимаю. Вот. На своем участке ответственности было интересно, существенная разница. И вот, знаете, то, что раньше было интересно, сегодня может становиться суетой. Это может быть ростом, а может быть деградацией. Если новое что-то появляется, и появляется в развитии этого же самого, то тогда это рост. Если я просто немножко тем поработал, ну, тогда это может быть... по-другому называется. Ну, может, просто, знаете, поменялась задача. И вот как определиться, ну, мое дело или нет? Меня вот часто спрашивают, мое это дело или нет? Это как любовь. Ты видишь женщину и понимаешь, это твоя женщина. Вот. А остальные, ну, да, красивые женщины, любовь. А вожделение... Вот бы и это была бы ничего, и это, не это, ничего. Вот невротик, у человека, у которого не активирован талант, он сует свой нос во все дела его. Почему? Потому что он не наедается, мы можем наедаться только своим делом, которое делаем, ну, не с детства, но хотя бы с юношества все время. Не меняя, как поесть, как поспать, без выходных, без ничего. Вот тогда ты не невротик. Но невротик хочет и этим, и этим, и этим. Все равно не наедается. И, ну, опять дети, да? Вот. И только уравновешенный человек видит свое, потому что он уже его нашел. И еще раз повторю, что не надо говорить, что Бог молчит. Он никогда не молчит. И мы все знаем, что надо делать. И вот я хочу зачитать такое произведение от Андрея Шаповалова. Он пишет «Ковчег Завета». Понимаете, когда мы приходим на работу, мы же там что-то подписываем, трудовой договор, да? Трудовой договор. в ЗАГСе там что-то там подписываем, то есть, или просто друг другу там слово даем какое-то, мы заключаем, раньше это называлось заключить завет, 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 завещание, как мы на будущее будем себя вести. И вот, смотрите, теперь каждый входит в личный завет с отцом. Отношения с толпой окончены. Если ты хочешь вместе с толпой ввалиться в счастливую жизнь, это будет в толпе, но нету. В толпе будет грязня, в толпе будет рабство, в толпе будет дифференциация на старичков там и молодых, какая-то будет дедовщина, будут неприятные всякие моменты. Это толпа. Толпа. Она структурируется сама из себя, это, ну, она сама раба, и внутри будет рабство, так сказать, что в большом, то и в малом. Итак, теперь каждый входит в личный завет с отцом. Отношения с толпой окончены. Сейчас завет отец заключает лично с каждым. Дух религии продолжает продвигать тему закона, чтобы управлять толпой. Ты думаешь... Церковь – это мир тишины, благочестия, святых помыслов, где все совершаются медленно и степенно. Нет, это море страстей, ненависти, зависти, борьбы за власть, коррупции, прежде всего политики. Потому, чтобы не быть обманутым, поэтому, чтобы не быть обманутым в религии, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, необходимо знать политическую подоплеку и мотивы функционирования организованных религий. Дух религии продолжает продвигать тему закона, чтобы управлять толпой. Но личностями, которые вошли в завет с отцом, управлять невозможно. Потому что они утверждены не на законе, а на личном завете с отцом. И типа это Новый Завет, да? По Библии. А я хочу сказать... А что говорят вот эти славяно-арийские веды? Они говорят не на законе, а на коне. И они говорят, что Иисус говорил по-русски вообще-то. И нашли там эту, правда, не афишируют, но нашли и сфотографировали, везде есть, отрицать никто не может. Вот Иисус стоит в русской вышиванке, по-русски написано «Иисус Христос» и датируется теми днями, когда Он там ходил. Он говорил по-русски. Ну ладно, он говорил по-русски, но знал иностранный язык и говорил там на иврите на каком-то. Нет, кто писал, это те, которые воспринимали его, они тоже говорили по-русски. Какие-то отбившиеся, да? Вообще непонятно, кому он там проповедовал. Иисус говорил, откуда он пришел, а там, где все жили по кону, а не по закону, да? И поэтому, что это, новость какая-то? Нет, это никакая не новость. Мы живем в мире, где отрицание очевидного является делом принципа. Очевидное приходится констатировать снова и снова. Очевидное приходится отстаивать. То есть закон живет в их сердцах, и сыновья не нуждаются в учителях закона, сам Дух учит их и руководит ими. Итак, посмотрим, пишет Андрей, на то, что такое завет. Во-первых, завет обязывает обе стороны к определенным действиям. И два пункта. Ветхий Завет и Новый Завет. Вот Ветхий Завет. Этот завет был построен не на взаимоотношениях, а исключительно на исполнении правил и законов. То есть, исполняющий правила и соблюдение закон не нуждается в отношениях с Богом. То есть, исполняющий правила и соблюдающий закон не нуждается в отношениях с Богом. Поэтому были нужны посредники, пророки, священники, чтобы учить и направлять общество к Богу. Этот завет в корне несовершенен, потому что посредники могли отходить от Бога, и все общество автоматически отходило от Бога. Вообще-то я хочу сказать, что Новый Завет, а правильно будет сказать Старославянский Завет, Новый, Иисус-то принес откуда, да? Никогда не был преемником иудейского, никогда. Так называемого Ветхого, но хотя бы в силу того, что Ветхий-то он сильно новенький по сравнению с тем, что принес Иисус. То, что принес Иисус, древнее, чем Ветхий Завет, даже по датировкам. То есть иудаизм, иврит и вообще их липовая история, это внедряемый до сих пор новодел, это абсолютный новодел, причем сделанный достаточно топорно. И Новый Завет, вот это по Ветхому Завету, да? То есть взаимоотношения Бог нам не нужен. Это вот они придумали, что раньше так. А вот теперь Новый Завет. А строится вообще не на исполнении закона, правил или чего-либо. Этот завет исключительно построен на взаимоотношениях Бога и личности. Этот завет совершенен, так как я слышу исключительно дух Бога во мне. После входа во взаимодействие с Отцом я больше не хочу делать зло. Паузу сделать, многозначительно. Именно потому, что сам дух Бога живет в тебе после рождения свыше. Это исключает посредника, потому что сам дух Бога учит тебя. Поэтому дух религии пытается удержать позицию посредника. Вот и вся политика. Потому что если не нужен посредник, то пропадает нужда и в религии. А этот дух изо всех сил пытается выжить. Единственный и самый главный тест на то, живешь ли ты в Ветхом Завете или в Новом, любишь ли ты Бога, или ты в страхе пытаешься исполнить закон. Потому что только тот, кто действительно имеет с ним личностные отношения, страха не имеет. Люблю Бога, не люблю, как определить? Ты что-то боишься? Да, ну все, значит, вот весь тест. Вот. Итак, если ты не идешь с Богом, ты утрачиваешь силы, стареешь, силы не те, потому что то раньше-то было лучше, тогда, ну, ты просто сохраняешь до смерти, что все в порядке. Вот раньше вот все, руки доходили, сейчас бы, как это говорят, глазами-то все бы сделала, да, а вот, вот сил-то нету, да. Это симптоматика того, что как-то лучшие годы прошли. Лучшие годы прошли почему-то, а не должно этого быть. И вообще, вот просто они наводят порядок, эти люди. Порядок это автоматически. Ты сделал что-то новое, построил, навел порядок. Сделал что-то такое, навел порядок. Те люди, которые ничего не делают, они, ну, ничего нового, они просто наводят порядок. И я хочу сказать, что люди, которые наводят порядок, непорядочные люди. Непорядочные люди. Почему? Потому что порядочный человек, он идет только вперед, и его наведение порядком, исправление, ну, что-то новое, потому что мир идет вперед, мир движется. Беспорядок достаточно изобразить, если просто перестаешь что-то делать. Сразу пыль, сразу паутина, сразу здание рушится, да, вот даже не живет человек дома, если там в саманный какой-то дом, он начинает, пока жил, нормально стоял дом, есть такие вот сведения. Вот, слово Бога резонирует с твоим внутренним миром. То есть то, что тебе Бог говорит, ты это сразу воспринимаешь с радостью. Ой, да, хотелось бы, но сразу приходит рутина, берет микрофон, суета-суета, говорит, но сначала это, но сначала это, но сначала это. И она тебе будет говорить до тех пор, пока не, ты не отметешь вот это слово Бога. Не потеряешь с ним резонанс, а потеря резонанса, это значит просто ты потерял настроение. Иногда Бог тебе просто говорит, отдохни. Иногда тебе Бог говорит, кто-то, иди с кем-то там поговори. То есть хорошее должно быть настроение. Но оно от твоего движения. Просто слишком много доброжелателей, которые их, ну, ратующих за эту суету. Ну что, я хочу сказать, если даже ты не будешь читать такие умные книжки, ни до каких религий до тебя там, религии до тебя не достучатся, эта суета однажды так тебя достанет, что ты на нее плюнешь и чем-то за счет каких-то займешься. То есть это просто такой закон. А как же без посредников? Да вот очень просто. Это знаете, как вот, вот земля, солнце парит, иссохлось, поднимается температура большая, и холодные массы на это место раз, тучки, и вот они дожди. Регуляция какая-то происходит автоматически, да? В природе все мудро. Точно так же и здесь. Точно так же. Простая физика тебя тут выручит. То есть, ну, механика уже тут все продумана. Ну, я же за то, чтобы до этого не доводить. Не доводить. Итак. Если ты пойдешь, куда тебе Бог сказал, Бог пойдет с тобой. Вот, Бог пойдет с тобой. И больше никаких гарантий нет. У суеты все гарантии. А там просто он пойдет с тобой. У тебя будет просто вот это настроение. Еще такая маленькая вещь. Бог не любит, вернее, любит целину. Я много раз слышал такой момент, что приходит какой-то к бабке, говорят, вот вот это, то-то, вот грыжу вправить или что-то такое. Она говорит, у врача был, да, операцию делали, да, до свидания. А вот у врача, если не побыл, бабка за что-то берется. Я не знаю, у них кодекс чести такой или что-то, но ты вот вмешались там как-то топорно. И она свое чуфыр-чуфыр, у нее там не получается просто, понимаете? Вот. Бог любит целину. Если ты пробил, позвонил, тебе приготовили, пришел туда, чуда не жди. Бог любит целину, непаханное поле. И там просто случайно он подгонит таких там спонсоров, таких деятелей, таких это, талантливых людей, которые там тебя дополнят и дополнят их, и что-то такое получится. Вот.
Слабый Бог получается таким образом. Если он не все может сделать, настоящий всемогущий Бог, он должен взяться за все и сделать все, чтобы там не было. Хоть целина, хоть не целина.
Он не будет жить для тебя, за тебя. Вот и все. Он хочет, чтобы ты был живой. Он может, конечно, все делать за тебя, но тогда ты будешь покойник. В общем, суета-сует так и говорит. Они говорят, вот, да, Бог, вот эти правила, раз. И у них суета-сует. Они покойники заживо. Они говорят, так мы же с Богом. Нет, вы как раз не с Богом. Вот. Итак, самое главное, вот отрезать эту пуповину от этой суеты, потому что вот это вот от этой надежности. Потому что, ну, надежно, ну, Бог же все не может же сделать, да? А что он будет все делать, потому что есть какие-то фрагменты, которые можно использовать. Не будет он из пушки по воробьям. Режь пуповину, не бойся. Он с тобой, все сложится. Короче говоря, если ты будешь выполнять эти просто простые правила, которые сводятся к тому, что не надо бояться, то какие лучшие годы у тебя будут? Те, которые сейчас. Мой лучший год, ты будешь счастлив сейчас. Да тебе времени не будет на ностальгию, на как было хорошо. Тебе сейчас лучше, чем было тогда. Сейчас лучше. Вот как-то вот получается, даже не планировал, не подготовил. И ты точно понимаешь, что вообще не твоя заслуга. Вот счастье. Самые лучшие годы, которые сейчас идут. Потому что настоящее время... Только в ней атмосфера вечности. Вечности. Потому что это вне времени, это значит вне кармы. Потому что сила появляется, которая не сдерживается оковами кармы. И вот это будет чудо, не меньше. Но если ты хоть чуть подготовишься, все, ты испортил все чудо. Все испортил. Все. Ты расстроил эту гитару, она не будет играть. И тогда это будет... А что я такая, так чурка такая деревянная, что мною как Буратино там в этом кукольном театре, что ли? Нет. Это будет самовыражение. Это ты выражаешь себя, это ты изменяешься, и ты не похож ни одного из этой толпы, и такого, как ты, никогда не будет, и это будет нормально. Это то, что Прабхупада пишет, что каждый должен быть либо там храм, как минимум, Бога, то есть порядочный человек, либо аватара. Ты должен стать аватарой. И вот когда ты был аватарой, когда ты менялся, вот было вот когда интенсивно ты менялся, вот тогда это лучшие годы твоей жизни. И ты в это время что-то менял. Так это должно быть постоянно. Рост постоянный. То есть лучшее, ты даже не себя выражаешь, а Бога, можно сказать. И лучшие годы это качественная жизнь, когда то, что я делаю, мне интересно. А когда мне интересно, тогда я меняюсь, потому что я меняюсь только добровольно. Из-под палки нет. У меня стоит там реле, которое не позволит. И как ты мне сказал, кстати, он сегодня задерживается, живой человек, начни делать любимое дело и никогда в жизни больше не работай. И лучшее время, это безвременье, это когда ты с Богом, это когда, как это говорят, счастливые часов не наблюдают.